Ваш вопрос вот сзади женщины. Ваш вопрос, да.
У меня такой вопрос. Мне нужно что-то поменять в жизни своей сейчас. Я не знаю, что. Вот что-то какое-то
Я тоже не знаю, мне
расстояние.
надо какие-то детали, иначе как я вам отвечу.
Хочется переехать в новую квартиру, и опять мешает то, что хочется и на природе жить.
А вы сейчас на природе живете?
У нас есть в деревне дом, мы там редко
Ну, вы
бываем.
понимаете, это же сложно, потому что, ну, если человек работает где-то, он будет ездить целый там час на работу из дома, из своего, это тяжело. Поэтому принимайте то, что Бог дал вот жизни. Если вам вы не можете жить в деревне и зарабатывать, значит тогда, значит в городе. Можно выходить на улицу, просто гулять в парках и так далее. То есть надо просто знать, что нужна природа и стремиться к этому. Вот так вот надо жить.
Но у нас еще с мужем тоже какие-то неприятные отношения.
Мне
Может,
кажется,
это...
это уже в этот длительный период у вас шел. Вы справились с ним, и сейчас у вас налаживаются уже отношения. Я так вижу. А? Надо продолжать жить, просто работать над собой. Вы стараетесь, все нормально. Продолжайте.
Но еще хочется ребенка родить.
Так.
Как-то с ним
Сегодня интересно, у нас беседа со всеми идет.
А с ними не можем договориться.
У меня просто, понимаете, у меня как бы уже лимит на детей закончен. Я поэтому уже не раздаю. Мои хорошие, вы меня с кем-то путаете. Сколько вам лет? Ну вот я вижу, что вы можете еще зачать ребенка и выносить. Вот несмотря на возраст. А? Ну, пробуйте. Бог вам поможет. Вы бегаете, зарядку делаете. Ну, все, значит, все заработает. Если вы будете активный образ жизни вести, то все получится. Можете полечиться, у нас семена поставить, чтобы еще поддержать как-то организм. Ну, тогда я не знаю, что вам помочь, как. Муж, если не согласен, то есть вы хотите, чтобы я так подумал, что раз он согласился, но я так не могу. Вы меня как-то преувеличиваете мои возможности, мне кажется. Или я сам так себя поставил с вами, я не знаю. Ваш вопрос вот, женщина. Ваш, да. Сейчас начнем лекцию уже. Я думаю, все собрались.
Добрый вечер.
Садитесь, садитесь.
Спасибо большое за возможность с вами поговорить.
И мне тоже, я очень благодарен, что я могу с вами поговорить. Взаимно.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему я в жизни очень часто ругаюсь с другими женщинами. То есть у меня
Я, у меня
происходит...
есть ответ на этот вопрос. Вы по природе очень чувствительная, эмоциональная, и вы сильно реагируете на эмоции. Ну, то есть есть женщины, которые терпят эмоции, а вы их не терпите. Поэтому вам надо общаться с неэмоциональными девушками, женщинами, которые так спокойно ко всему относятся, и вот с ними вы сможете дружить. А если вы находите таких же, как вы, эмоциональных, то вы с ними не сможете дружить. У каждого из человека есть свои возможности дружить просто. И вы выбираете по своим возможностям подружек.
А вот если на работе в коллективе уже есть женщины эмоциональные, и как раз происходит конфликт на этом...
Надо царапать лицо сразу. Все, побеждать.
Это правильно, то есть не нужно быть смиренной.
Да, царапать лицо и все нормально. Вот, смотрите, она поверила. Это значит, что вы уже к этому имеете наклонность. Вопрос неправильный, неправильно задан. Но вы же понимаете, что если такая же женщина конфликтная, как вы на работе, то нужно терпеть, прощать. У нас нет выхода вообще в жизни. Иначе будет ужас просто, представляете, если каждый будет пытаться царапать лицо друг другу, то что получится?
Спасибо. Я постараюсь.
Да. Вы не старайтесь лучше, а лучше слушайте. Потому что старания ваши ни к чему не приведут. Все зависит от наполненности человека. Вот если вы научитесь наполняться с помощью природы, у вас, кстати, не хватает энергии воды, вы перегретые, понимаете? Вот наполнитесь энергией природы, и у вас чувствительность эмоциональная сразу раза в два меньше станет. То есть это надо сырые овощи есть, в ванне лежать по вечерам, в теплой воде, прогулки, пробежки делать, чтобы организм сам брал от природы то, что ему нужно. Понимаете? То есть правильный здоровый образ жизни. Вы живете в суете, не хватает зарядок, не хватает движения. И от этого перегрев идет. Это так действует само старение, сам процесс старения в организме любого человека. То есть кому-то не хватает энергии, ну кому-то, у кого-то напряжение в теле, у кого-то перегрев, у кого-то лишний вес. Это три столпа старения. Напряжение, перегрев, лишний вес. У вас перегрев, значит, нужно пост на воде, чтобы остыть, нужны статические упражнения, нужно на свежем воздухе активные упражнения, нужны сырые овощи, бассейн ходить, если есть возможность плавать. Вот ваша задача. Вы поймите, что проблема вашей эмоциональности, это не проблема вашего характера. Я вчера об этом говорил, что это заблуждение у людей. Они думают, что у них характер плохой, а на самом деле им не хватает просто каких-то сил определенных. Если они эти силы получают, то перестают проблемы эти возникать. Понимаете? Поэтому надо не напрячься и там и умереть, не поцарапать лицо этой женщине, понимаете? А надо наполниться тем, что даст вам возможность на нее не реагировать. Вот это правильное мышление.
Да, я вам очень благодарна. Я так хотела услышать от вас какое-то напутствие. И еще муж очень хочет, чтобы я вам задала один вопрос.
Тогда пусть он сам задаст, если он хочет. Если он хочет, чтобы вы задали, значит, он должен задать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Предельно простой. Как не принимать обиды?
Жены.
Нет, как женщине не принимать обиды? То есть для себя у меня решение есть, но я так понимаю, оно все-таки мужское.
Не принимать обиды.
То есть нас больно обидеть, но мы не обязаны принимать, кто нам пытается.
Вы знаете, если говорить о женщинах, то ответ такой. Они будут все равно обижаться. Вот ничего с этим не сделаешь, потому что они очень чувствительные по природе. И вот, ну как бы, чувствительный человек склонен обижаться. Поэтому решение такое. Вы просто ее успокаиваете. Вот она обиделась, просто успокаиваете и все. И как бы поймите такую вещь, что ответ я ей уже дал. Если она остынет, она меньше будет обижаться. Она перегрета просто. Ну, как знаете, маленький ребенок, допустим, капризничает. И вы спрашиваете, как сделать так, чтобы ребенок не капризничал? А надо просто решить проблему. Вот, допустим, вы его кормите, он успокаивается. Или его выносите на улицу, он успокаивается. И мама знает, что надо сделать, чтобы ребенок не плакал. Но она при этом не настроена на то, чтобы ребенок поменял свой характер. Она просто знает причину. И вот точно так же и здесь. Она не владеет своей психикой, потому что есть причина на то. И причина заключается в перегреве. Когда его убрать, то она сама сможет прощать. Потому что не будет такого жара внутри, не будет такой силы влияния обиды и эмоций на психику.
Спасибо.
Ладно, мои хорошие. Итак, мы с вами продолжаем. Мы говорим с вами об успехе, об успешной жизни. И вот вопросы, которые сегодня были заданы, они все указывают на то, что тема очень актуальная, потому что вот эта нацеленность на то, что мне нужна просто квартира, нам нужны просто деньги, нам нужны просто как бы хорошие условия, хорошее положение в обществе, эта нацеленность, она нормальная, как бы все люди хотят выжить в этом мире, все хотят защитить себя от опасности, от проблем, но эта нацеленность подстегивается средствами массовой информации, самой вот культурой человеческой жизни сейчас в последнее время настолько сильно, что люди, они теряют главное, потому что эти все вещи, они важны, но они не являются самым главным в жизни. И поэтому я сегодня вам буду говорить о целях жизни вообще и как работает вся вот эта система. Веды говорят, что если дерево поливать в корень, то тогда и листочки, и веточки, все наполнится влагой. Но если дерево поливать листочки только и веточки, а в корень не попадает, то оно засохнет. Как ни странно, дерево засыхает. То есть, другими словами, о чем мы говорим? О том, что у человека точно так же есть какие-то вещи, которые надо наполнять. И если мы этого не делаем, то даже если мы делаем все остальное очень активно, то в этом случае мы засыхаем. Вот, допустим, взять семью. Допустим, семью, вот женщина, которая со мной общалась сверху, с балкона. Понимаете, люди нормально жили, нормальные люди. Она хороший человек, муж хороший человек. Вот. И что произошло? То есть они не уделяли время, внимания ни природе, ни друзьям, ни алтарю, ни Богу. Понимаете, они просто вместе работали, жили. И постепенно что произошло? Они истощились. Вот это корень дерева, ну, не поливался, и дерево высохло. То есть в результате у них отношения стали нулевыми. Хотя, представляете, они даже несмотря на это сохраняют эти отношения, пытаются быть вместе. Даже несмотря на то, что мужчина там не выдержал, уже начал гулять, он все равно не бросил жену и обещает ей, и так оно и будет, что он останется с ней и все прочее. О чем мы говорим сейчас? Мы говорим о том, что часто вот в этих желаниях, которые проистекают просто из желания жить, это желание комфорта, желание денег, положение в обществе, это из страха все происходит. То есть есть, ну, страх существования у человека в жизни, и он толкает человека на то, чтобы защитить свою жизнь от опасности. То есть нужна квартира, нужна работа, нужны деньги, нужен мир. Это все нужно, как бы, в этом нет сомнений никаких. Но проблема заключается в том, что когда человек только об этом думает, то он теряет само свое существование человеческое. Причем, если вот животное, допустим, об этом думает, оно ничего не теряет. Потому что животное делает то же самое. Оно ищет пищу, оно роет норки, оно как бы ищет тепло, вот, ищет возможность зачать детей. Все то же самое, животное все то же самое делает, понимаете? Но животному этого достаточно. У него нет больше никакой потребности внутренней. Но человеку этого недостаточно. Понимаете, поэтому люди живут, допустим, вместе. Они, допустим, у них потребность работа, допустим, пропитание там и все прочее. То есть они этими интересами живут, живут, живут. И постепенно почему-то остывают друг к другу. Если глубокую причину взять, почему это происходит, то она проистекает от того, что любовь, которая между ними была, она тает. И если взять вот эту саму любовь и разобраться в ней, то люди не понимают, что когда они влюбляются друг в друга, то эта любовь, она несовершенна. То есть это называется влюбленность. То есть что это такое? Это когда люди хотят счастья друг от друга. И само по себе это желание вызывает повышенную чувствительность у женщины, категоричность к женщине, у мужчины. То есть они ждут друг от друга любви. И это ожидание, оно истощает их. В результате люди начинают ругаться, спорить, остывать друг по отношению к другу. И в результате разрушается семья. Теперь сразу возникает вопрос, а почему так происходит? Потому что у человека так запрограммировано все в жизни, что если он не развивается духовно, если он не, ну, не постигает свою какую-то глубинную природу, то у него в жизни все разваливается, как бы он сильно ни старался. И причина этого разваливания заключается в том, что так устроен этот мир. Этот мир предназначен для нашего развития. И в чем заключается развитие в данном случае? Понимаете, чувство собственного достоинства человека может работать в двух направлениях. Первое направление – самосохранение, то есть мне. И второе направление – самоотдача. Вот когда человек на самоотдачу переключается, то тогда во всех отношениях человек достигает успеха. Ну, взять, допустим, на работе. Вот человек, допустим, заботится обо всех, всех любит, выполняет обязанности свои не через силу, потому что заставляют. Если через силу, он истощается. А просто он так себя настроил. Он хочет так жить. В результате, неужели его не будут любить там? Неужели у него не будет гарантий? Неужели он не будет устойчивым? То же самое в семье, понимаете, есть три стадии любви. Вот влюбленность, она тает у всех всегда. Шансов нет ее сохранить. Проходит 7-8 лет, по статистике даже есть изучение вот этой семейной жизни. Где-то примерно такой срок, когда люди расходятся. Причина истощения. То есть люди наслаждаются друг другом, а потом уже все, любовь растаяла, потому что эту энергию надо подпитывать. А наслаждение означает, я беру у тебя, ты берешь у меня, и мы вот так раздербаниваем друг друга, и все, ничего не остается. Если бы я отдавал тебе, а ты отдавала мне, допустим, я улыбаюсь тебе, ты обрадовался, улыбаешься мне, я улыбаюсь тебе, это бесконечная энергия. То есть, если я радостно тебе служу своей улыбкой, то ты радостно, благодарно мне отдаешь. Получается бесконечная энергия. Когда человек добровольно хочет помочь близкому человеку, тот рано или поздно становится благодарным. Благодарность рождает многие вещи. Например, если человек благодарен, ему можно сделать замечание, он услышит. Потому что благодарность заставляет слушать. Ну, то есть человек до этого не хотел слушать замечания, но он благодарен близкому человеку за то, что тот отдает ему свою жизнь. И он слушает замечания. В результате, видите, я начинаю служить близкому человеку. Это одна сторона медали любви, а вторая – это воспитание. Я, допустим, служу близкому человеку, что получится? Он начнет наглеть, это естественно для человека, пользоваться тем, что ему дают. Но параллельно возникнет также благодарность сердца, которую человек не может контролировать, потому что благодарность – это функция Бога. За душой у нас в теле еще одна душа находится. Веды говорят, что у каждого человека в сердце живет Господь. Ну, или точнее его представительство. Ну, то есть это представительство мы называем совестью, называем голосом истины, называем энергией счастья, которая исходит из человека. И, ну, когда мне кто-то вот обо мне заботится искренне, честно, то Господь мне в сердце говорит, хороший человек. То есть моя совесть, мой голос истины говорит, ну супер, этот человек лучше, чем ты. Будь благодарен ему за это. Ну я как бы пользуюсь просто этим всем, потому что так мы устроены. Мы любим пользоваться то, что Бог дает нам. И потом в какой-то момент этот человек раз и чуть-чуть подальше от меня встает, потому что он видит, что я наглею. И у меня в сердце появляется чувство, что я что-то делал не так. Я начинаю раскаиваться. Начинаю просить прощения, и он может мне мягко, по-доброму посоветовать, что нужно сделать для того, чтобы у нас была взаимность в отношениях. Но здесь, вот в этой схеме, которую я вам описал сейчас, есть одна очень большая проблема. Проблема заключается в том, что если вы сейчас попробуете так жить, вот прийти домой и начать заботиться о близком человеке, и он не будет на вас обращать внимания, там, да, спасибо тебе, молодец. Как будто так и должно быть, человек так думает. Наконец-то ты начала понимать, как со мной надо себя вести. Да? Но ясно, что он сам при этом не понимает, как ему надо вести с тобой себя. Он как бы, молодец, отлично, ходи дальше на лекцию, ты правильно все поняла. Вот. Ну, то есть, естественно, что ты начинаешь заботиться, служить, человек просто наглеет, близкий. Это касается всех людей. Женщина точно так же себя ведет, если ей начать служить. Она просто обнаглеет чуть-чуть и все. Но в тот момент, когда она обнаглеет, у вас опустятся руки. или он обнаглеет. И вы уже не сможете дальше служить, вы просто обидитесь на человека. Вы просто скажете, да пошел ты. Потому что ты не достоин того, чтобы так с тобой жить. И причина, почему мы обижаемся и теряем вот энтузиазм заботиться, служить, заключается в том, что мы неправильно настроены в этом мире вообще. Мы не знаем, как работает система. Человек должен счастье получать не от мужа, не от жены, не от детей. Это счастье, конечно, будет приходить, но оно приходит как награда. Человек должен счастье получать от природы, от друзей, от Бога. Понимаете, а близкому человеку просто давать, давать, давать. И в этом отдавании он пройдет 3 стадии. Вы скажете, почему так интересно, вот я близкому должен только отдавать. А потому что близкие отношения – это своего рода наказание. Понимаете, мы сначала проходим испытания в этих отношениях, а потом получаем награду. Как это все происходит? То есть я отдаю человеку, служу ему, забочусь, взаимности не вижу. Но усиливается благодарность. Я начинаю воспитывать. Приходит время, и он начинает понимать, как правильно себя вести. То есть первая стадия – это принятие. То есть я приняла его характер, начала служить, заботиться о нем. Он принял потом со временем меня. Первая стадия принятия – это первая капля любви. Потом вторая капля любви – продолжает заботиться, служить, и у вас появляется понимание хороших качеств этого человека. Вот как мать, допустим, служит своему ребенку, она чувствует, что этот человек хороший внутри, ее ребенок. Потому что она ему служит. Один ученик пришел к наставнику, говорит, как мне вообще вот с этим твоим другим учеником вести себя, я его не перевариваю. И учитель говорит, а ты просто начни что-то доброе делать для него. Здороваться с ним, там, что-нибудь подай ему там, и так далее. И ты увидишь, как ты начнешь его переваривать, потому что в его сердце появится благодарность. И через эту благодарность все хорошие качества этого человека тебе станут видны. Ты увидишь его по-другому, не так, как ты видел раньше. И так он и сделал, и потом они подружились, эти люди. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что если вы служите своему мужу, как бы он себя ни вел, придет время, и вы увидите в нем хорошие качества. И это перейдет на вторую стадию. Сначала у вас, потом у него. Сначала вы его начнете уважать за его хорошие качества. А потом он вас будет уважать за то, что вы его уважаете. И тоже увидит у вас хорошие качества. Это уже вторая стадия любви. На этой стадии, если на первой стадии люди просто домой приходят, знают, что ругани не будет, потому что они приняли друг друга, то на второй стадии у них появляется чистое, светлое чувство, что как хорошо, что я живу с этим человеком. У нас есть что-то вот в сердце общее. А на третьей стадии любви у людей появляется искренность или верность. То есть они чувствуют глубину в этих отношениях, у них уже появляется взаимность. Люди не наглеют уже, когда им служат, они отдают взаимностью. И тогда вот это и есть настоящая любовь. Когда люди доходят до таких отношений в своей семье, она никогда уже не сможет быть разрушена. Потому что разрушение всегда идет только от того, что вот эти стадии любви не пройдены. Понимаете, то есть люди просто живут, теперь смотрите, вторая модель. Человек не разворачивает свой эгоизм на служение. Он не идет в пропасть вот в эту, потому что это, ну, это уже тяжело, понимаете? Ты как бы делаешь свои шаги, а человек как пустышка. Он, ну, мы все пустышки на самом деле. То есть мы вот изначально очень эгоистично настроены. И особенно этот эгоизм сильно проявляется в личной жизни, потому что человек больше всего счастья хочет от близкого человека. Чем больше мы чего-то хотим от кого-то, тем больше мы эгоистично настроены. Поэтому обиды идут и ругань, вот именно в личной жизни. То есть поэтому люди часто верят, что, наверное, я не того человека встретил. Может быть, мне еще поискать. Это безумие, потому что все люди на земле хотят счастья в личной жизни, все до одного. И все поэтому выносят друг другу мозги, понимаете, из-за этого желания. Это закон, который мы не сможем перешагнуть. И поэтому просто поймите, что с близким отношением наладить, с близким человеком наладить отношения труднее всего. Я могу привести простой пример. Вот вы, допустим, работаете вместе, у вас семья, дети там, заботы вместе, а вы хоть раз с близким человеком по душам поговорили? Вот вы можете с ним по душам прямо очень глубоко поговорить, какие-то откровенные свои мысли высказать? Можете? Скорее всего, нет. А причина, потому что вы боитесь. Вы этого человека своего близкого боитесь, потому что он на самом деле не такой близкий. Некоторые люди думают, что секс, дети, роспись сильно сближает людей, как мне одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, почему он ушел-то? У нас семья, дети, мы же родные друг другу. Родные — это те, которые вот преодолели эти стадии развития отношений. Когда у них сердца искренне стали друг другу, они готовы пожертвовать друг другу себя, тогда в этом случае, несомненно, вы будете родные и никогда не бросите друг друга. Но поймите, проблема заключается в том, что когда человек живет с женщиной, мужчина, он не жертвует ничего. Он живет с ней, потому что ему надо от нее детей, надо от нее наслаждаться ее телом, надо от нее ласки и доброты. Никакой жертвы нет, это просто потребность. Точно так же женщине надо защиты от мужчины, надо, чтобы он ухаживал за ней, надо, чтобы он ее любил. Это просто потребность. Понимаете, когда только потребности есть, то взаимности никакой нет. Взаимность означает, что я не только думаю о своих потребностях в отношениях с человеком, а пытаюсь удовлетворить его потребности. И здесь есть одно «но», которое делает человека успешным. И если вы услышите на этой лекции об этом «но», то тогда у вас все получится. Потому что просто зная о том, что надо вот служить близкому человеку, это бесполезно, потому что у вас на это не будет сил. То есть вы один раз это сделаете, увидите камень, увидите стену, что им по барабану, и все. Он просто съест ваше служение и скажет спасибо. И пойдет дальше наглеть. Понимаете, и все, у вас закончатся силы, вы не сможете установить правильные отношения, которые приведут к взаимности. Есть только одно «но». Это «но» называется «найти правильный источник силы». И это называется «выбор цели жизни». Понимаете? Сейчас включу вам одну песенку. «Любовь уставших лебедей». Мы с вами все уставшие лебеди. Понимаете, мы устали желать любви друг от друга. Потому что когда ты желаешь любви от другого человека, ты его истощаешь, а не наполняешь. Поэтому мы устаем, понимаете, от такого, такой жизни. И чем больше ты зовешь человека не уходи, тем больше он уходит. Допустим, есть такой феномен безответной любви. На самом деле безответной любви не бывает, чтобы вы знали. Если человек любит другого человека, то между сердцами наступает взаимность. Всегда, во всех случаях жизни. Но есть одна проблема. Если человек сильно хочет счастья себе, он давно уже один, он сильно хочет любви, то он просто вот перетягивает эту силу любви и взаимности на себя. В результате у другого человека ничего не остается. Одни мои знакомые рассказали мне, то есть я знаю и парня, и девушку. Они сначала вот встретились, им очень понравились, они друг другу очень понравились. Но парень так сильно хотел личного счастья, что у девушки просто кончилась любовь к нему. Она хотела с ним отношения строить, но у нее ничего не получалось, потому что ей было тяжело рядом с ним. Она чувствовала, как будто он из нее соки выжимает. Поднимите руку, у кого такая ситуация была? Вот это называется неправильно выбранная цель в жизни. Понимаете, то есть каждый человек хочет источник счастья найти и из него питаться. И понимаете, проблема заключается в том, что большинство людей не знают, что ни дети, ни муж, ни работа, ни квартира, все это не может быть источником счастья. Потому что все это то, что забирает у нас силы, а не дает нам силы. Источником счастья может только быть природа, потому что это божественная сила. Она никогда не истощится. Сколько бы ты ей ни радовался, она всегда будет тебя радовать. Источником счастья могут быть добрые люди, которые ничего от тебя не хотят. Они просто тебе, ну как бы добрые, они заботятся, ласково себя ведут. Источником счастья бывает только, и третий источник счастья – это Бог. И в чем заключается правильно выбранная цель жизни? Человек должен оторваться от своей зависимости от близкого человека, своей зависимости от работы, от денег, от положения в обществе, понимаете? Оторваться не означает это потерять. Оторваться означает перестать быть зависимым от всего этого, потому что сама эта зависимость приводит к потере объекта. Вот если девушка сильно хочет замуж, я вчера вам говорил, она замуж не выйдет. Это точно я вам говорю. Потому что ей надо это желание поменять его ракурс. То есть ей надо отвлечься от этого желания, начать служить людям и стать самодостаточной, наполненной. Свое чувство собственного достоинства надо повернуть в нужном направлении. На направлении служения, когда она его поворачивает, она становится румяной, счастливой, солнечной, красивой. Девушка краса становится. Почему? Потому что она хочет отдавать. И она наполняется в результате. Когда человек хочет отдавать, он наполняется. Он становится сильным, самодостаточным. Но если она ждет, то тогда, значит, она истощается. Вот он, допустим, поет: «Подожди, не спеши, как бы в разлуке боль сильнее, любовь мою согрей». Понимаете, это тебе не поможет. Потому что в это время, когда человек близкий уходит, ты должен найти источник счастья другой, чтобы наполнить своего близкого человека силой. Потому что ты уставший лебедь, а уставшие лебеди никому не нужны, понимаете? Нужно стать не уставшим, а наполненным лебедем. И тогда человек не будет от тебя уходить. Зачем ему уходить? От человека, который излучает счастье. Всегда мы уходим только от того, кто не дает нам счастье. Поэтому в этом суть, понимаете, что человек, проблема заключается в том, основная, неуспешных, неудачливых людей, что они выбирают не ту цель жизни. Вот посмотрите, допустим, сейчас вот я с мужчиной разговаривал, из-за того, чтобы неправильно была выбрана цель жизни, человек и работу теряет, и девушку теряет одновременно. Потому что надо было Бога выбрать цель жизни, тогда бы она чувствовала самодостаточность, не смогла бы уйти. И из-за того, что даже если бы она ушла, ты бы не почувствовал себя несчастным и работу сохранил, потому что работа потерялась от того, что силы кончились. Невозможно было работать от того, что цель, когда человек теряет цель своей жизни, то он теряет все свои силы. Потому что разум так устроен, что если я разум, он говорит, вот источник твоей силы. Это называется вера. Если человек верит во что-то, в источник силы, то оттуда идет счастье. Пока источник рядом, нет проблем. Пока квартира строится там, пока ипотека отдается, нет проблем. Это наше счастье, мы этим живем. Но понимаете, в этом мире не бывает ничего стабильного. Придет время, и вы не можете отдавать ипотеку. И не можете строить свой там дом. И что тогда? Если это цель вашей жизни, тогда вся ваша жизнь будет разрушена, потому что это вас истощает. Вы белеете, вы как бы краснеете, вы не можете уже ничего сделать с собой, вы спать не можете, есть не можете, это называется стресс. Почему? Потому что человек потерял источник энергии, он обесточен. Вот компьютер, если сейчас выключить, он проработает какое-то время, сдох. Так и человек, понимаете? Человек питается целью жизни. Если целью жизни дети, допустим, что к чему это приводит? Женщина зависит от своих детей. Наслаждается ими, зависит. Питается их энергией. До 12 лет, до полового созревания. А после 12 лет ребенок уже не зависит от своих родителей. Раньше он отдавал ей взаимностью, потому что он, его любовь называется любовь-страх или любовь-зависимость. Он боится, боится, понимаете, маленький ребенок боится смерти, боится остаться одному. Поэтому он любит. Вот так устроен этот мир. Но когда наступает половое созревание, ребенок перестает бояться. В результате, когда мать зависит от ребенка, он начинает с ней грубить, злиться на нее, отторгать от себя. И чем больше она его к себе притягивает, тем больше он от нее отбегает. Что это значит? Это значит, что цель жизни была выбрана неправильно. Не может ребенок быть целью жизни. Надо наполняться природой, Богом, добрыми людьми и ребенку отдавать. И тогда, и когда у нее половое созревание происходит, он начинает немножко отдаляться. Ничего страшного, вы продолжаете заботиться о нем. Меня обращает внимание на то, что он на вас не сильно теперь концентрируется в жизни. Это нормально, так все люди живут, и все дети отрываются от своих родителей. Но если ты зависишь от него, то дальше будут две вещи. Первое, он обнаглеет, будет с тобой плохо себя вести. И второе, ты потеряешь этого ребенка. Он потом при одной мысли о тебе будет психовать. Потому что ты тянешь с него силы, у него и так сил на жизнь нет. Видите, оказывается, успех человека зависит часто не от удачи, как многие люди думают. Удача придет само собой, если у вас сил, энергии достаточно, будет удача. Как мы с женщиной говорили, она говорит, ну когда, Олег Геннадьевич, вопрос был один, когда придет человек? Ответ очень простой. Наполнитесь. Поверьте не в мужчину. Не в детей. Поверьте в то, что дает удачу и силу. Поверьте в настоящий источник энергии. Настоящий источник энергии. И тогда нет никаких шансов, чтобы мужчина не появился. Вы женщина, вы не понимаете одной вещи. Вы поймите, что вот это пространство между людьми, оно не закрытое. Вот, допустим, если в пространстве появляется инфо, вот как, допустим, знаете, вот люди на бирже играют, если появляется очень удачный способ заработать, то туда устремляется сразу куча желающих. Понимаете, точно так же и женщина. Когда она становится самодостаточной, независимой от мужчины, от детей, а вот только она стала самодостаточной, то там на табло сразу, знаете, она высвечивается, и это табло тонкого пространства невидимого, которое мы не понимаем. Тут же к ней идет огромное притяжение с разных сторон, потому что таких женщин очень мало, все в основном хотят наслаждаться мужиками, а тут появилась самодостаточная девушка-краса, понимаете, по-настоящему успешная, потому что она не зависит от мужчин, она любит всех, всем радуется, девушка-краса. Понимаете? И они тогда будут зависеть от нее. Они будут за ней бегать. Другая проблема появится. Будете мне задавать вопросы, такие тоже есть. Олег Геннадьевич, у меня проблема. Не знаю, кого выбрать. Я ваши лекции послушал, начала думать о Боге, о природе, добрым людям служить. И поняла, что такое самодостаточная жизнь. Поняла, что как можно не зависеть от своих желаний. И в этот момент, знаете, такие интересные вещи, я теперь не могу выбрать, у меня много женихов. Да, конечно, будет много женихов. Такая корова нужна самому, не выдаешь за день, устанет рука. Понимаете? Или мужчина, допустим. Один мужчина ко мне подошел, говорит, вот я работаю над собой, все. Когда вот мне, как мне понять, когда девушки меня полюбят? Я говорю, да тут понимать нечего. Ты на табло высветись сначала, что ты самодостаточный, а потом они тебя просто уничтожат своим вниманием. То есть они будут с ума сходить по тебе. передавать через знакомых записки. Ну, то есть, не может мужчина, который созрел, остаться один. Женщины с ума сойдут просто, если это произойдет. Нет мужиков, созревших просто в этом пространстве. Понимаете? И женщин тоже таких же нет. И поэтому 50% одиноких людей. Вот вам и успешная жизнь. 50% одиноких людей. Что бы им не найти друг друга? В чем проблема? Проблема заключается в том, что такие никому не нужны. Зашоренные люди, которые все время бегают, ищут, как себе заработать деньги, и всегда в беспокойствах живут и в страданиях. Всем нужны люди счастливые. Вот кого бы вы полюбили? Вот представьте, давайте сейчас вот так вот представим, кого бы я полюбил. Такой мужчина сильный, такой самодостаточный, жизнерадостный, такой благородный, нежный, добрый. Так это все признаки того, что у него много сил вам отдавать. Теперь мужчина, кого бы вы полюбили? Девушка такая смиренная, добрая, ласковая, терпеливая, такая верная. Ну так это значит, что у нее много сил. Но если вы не такой, почему вы думаете, что вам Бог даст такую девушку? Станьте сам таким сначала. Потом подумает Господь. И подумает, а точно даст. Потому что, понимаете, проблема именно в том, что люди в основном не способны быть успешными. Не то, что им не, ну, как бы судьба плохая. Если человек чуть-чуть выходит вот за рамки вот этой вот зависимости от своих забот, то тогда сразу же он получает то, что надо. Сразу же, потому что таких людей очень мало. И в этом заключается мой призыв, понимаете, мой посыл к вам. Мой анализ, вот 20 лет я читаю лекции, больше даже. До 20 лет я начал ездить по городам, а до этого начал читать лекции, я будучи студентом, еще 30 лет назад. И мой анализ показывает, что главная проблема людей заключается в том, что они все обесточены. У них просто не хватает сил внутренних для того, чтобы быть успешными. Понимаете? Не хватает сил. Не хватает сил, потому что они все, тумблеры у них, у всех у людей переключены на страх и на проблемы. То есть они живут в постоянной суете, в желании решить эти проблемы, постоянно теряют силы. Потому что человеку нужно заставить себя с помощью знания, понимания вещей, заставить себя успокоиться, заставить себя выйти просто на улицу, пожелать всем счастья, постоять среди природы, постоять рядом с деревьями, пойти к добрым людям. Вот у нас есть, допустим, клуб «Благо» здесь. Видели, как вы, перед лекцией, кто пришел раньше. Мы с ней фотографировались. Радостные, счастливые люди. Для чего собираются? Для того, чтобы учиться жить правильно. Хорошо не клуб «Благость», там, в храм приходите, там, еще куда-то в своей вере. Просто не сидите дома. Находите людей, которые будут вам отдавать силы, которые работают над собой, развиваются как личность. Питайтесь от них, дарите им свою энергию. Поймите, что проблема заключается в том каждого человека, что у него не хватает сил жить. Вот, допустим, если бы у вас такие силы были, разве муж бы уходил от вас? Но если вы женщина по природе, любая женщина, она красивая. Понимаете, если она наполнена, живет правильно жизнью, от нее никто не может уйти, потому что она излучает любовь. Женщина родилась для этого, чтобы любовь излучать. То же самое мужчина, любой по себе мужчина, сам по себе очень сильный, смелый, выносливый, разумный. Любой мужчина, он родился для того, чтобы дарить защиту, заботу. Просто он потерял себя, понимаете, стал уставшим лебедем. Стал человеком, которому нет силы дарить что-то. Потому что он измотался на работе, измотался в своих желаниях, заботах и так далее. Это называется неправильное мышление, неправильный образ жизни. Что такое правильный образ жизни? Ну, как бы, давайте возьмем, допустим, вот эту тему принятия. С разных сторон посмотрим, как вот человек наполняется силой, побеждающей судьбу. Разные стороны возьмем, допустим, этой темы. Ну, допустим, возьмем наполнение от природы. С чего оно начинается? Оно начинается с принятия природы, в котором ты находишься. Некоторые люди говорят, я в деревне, если бы жил, я бы выходил, а в городе я не хочу, потому что здесь машины ездят. Я на Арбате жил вообще 8 лет, в центре Москвы, и находил там, где находить природу. То есть там есть тоже деревца, есть аллейки там какие-то, можно побегать и так далее. Понимаете, было бы желание принять все. Но если человек не хочет ничего принимать, он думает, что ему не повезло в жизни, у него все плохо, значит он будет истощаться. Примите погоду, примите место, в котором вы живете, тогда вы начнете наполняться после этого. Принятие.
Дождь и снег, любое время года, надо принимать.
Насытился природой, энергией природы. Вот мы сейчас с женщиной говорим, почему она обижается в коллективе. Муж говорит, как научиться прощать? Да невозможно научиться прощать, если у тебя чувства накалены, кипят просто. Невозможно научиться прощать. Понимаете, мы часто думаем, это ошибка современной психологии. О чем они говорят? Если у вас плохой характер, улучшайте свой характер. Вот, допустим, терпите там, прощайте, понимаете. Проблема не в том, что человек не хочет улучшать свой характер. У него нет возможностей. А возможности это идут обесточенности, понимаете, у него нет сил. Поэтому если девушка перегрелась, у нее эмоции вылетают наружу, надо просто остыть, понимаете? То есть, а это тонкая энергия, не то, что тело перегрелось, это психика перегрелась, остывает психика на свежем воздухе. В бассейн надо ходить, желать всем счастья, надо на улицу выходить, гулять просто, желать всем счастья там. Когда человек всем желает счастья, он настраивается на принятие. Если вы на улицу вышли и обсасываете свои проблемы, то вы ни на что не настроитесь. Вы получите только простуду там на улице, потому что эта энергия природы, она очень сильная, она будет на вас влиять. И вы не можете принять это, вы чувствуете, вам холодно, плохо. Почему? Потому что у вас неправильно включена психика. Нужно желать всем счастья на природе, радоваться природе, и тогда она войдет в вас и начнет все менять, наполнять вас. И когда вы наполнитесь, следующая стадия пойдет. Это принятие своей жизни уже, своей судьбы, потому что у вас на это будут силы. Чтобы победить. А если вы уже разобрались со своей психикой, дальше вы сможете разобраться также со своей судьбой. Потому что когда у человека в сердце все спокойно по поводу своей жизни, он начинает глубже понимать этот мир, в спокойном состоянии разум включается. То есть разум, чтобы разумным быть, надо сначала успокоиться. Беспокойный человек теряет разум. Беспокойный означает суетливый, поверженный в жизни, несчастный, замученный, сосредоточенный на своих проблемах. Потерявший разум означает. Если человек все принял, совсем справился, у него хватило на это сил, а силы берутся от добрых людей, от Бога, от природы, то в этом случае он раз, следующая стадия уже, глубже начинает понимать этот мир.
Надо было.
когда человек в момент смерти принимает судьбу, в этот момент решается экзамен. Если человек в момент смерти принимает свою судьбу, то ему прощаются все грехи, он уходит в рай. Просто одно принятие своей судьбы в момент смерти. Человек всегда хочет жить. Но если он согласен с тем, что Бог решил его забрать сейчас, и он с радостью уходит из жизни, идет наверх, означает в рай, это значит, там будет счастье. Понимаете, просто один такой поступок разрушает все препятствия. Представляете, какой успех? Поэтому в Священном Писании говорится, что человек должен научиться принимать свою судьбу во всех ситуациях жизни. Он всегда будет успешным. Но чтобы принимать, нужны силы. Понимаете, а силы все наши израсходованы нашей суетой. Вот в этом заключается проблема. Допустим, почему я не могу с утра встать пораньше? Потому что у меня нет сил. Сил душевных. Почему нет? Потому что я истощен. Чем я истощен? Своими желаниями. Я не могу переключиться. Но если человек слушает лекции, слушает духовную музыку, у него дома алтарь, он готовит освященную пищу, с молитвой готовит, он общается с добрыми людьми. Допустим, вам звонит по телефону соседка, допустим, и говорит: дураки все, так меня все задолбали. И 5 минут такого разговора, я вам гарантирую, что вы завтра раньше встать уже не сможете. Почему? Потому что эта беседа вас осквернила. Вы послушали это все и все силы потеряли. Поэтому если она начинает вам звонить, говорит, надо сказать: слушай, я в туалет захотел, извини, и трубочку положить. Все. Понимаете, нельзя слушать это все. Почему? Потому что через звук идет настрой на судьбу человека, на жизнь. Наоборот, когда идет хорошая лекция, духовная музыка. Вот мы сегодня, допустим, ехали на лекцию, раз включили сразу Богородица Девы Радуси. И все время она звучала отлично, настроение хорошее, говорит только о хорошем. Почему? Потому что эта музыка поддерживает настроение, она дает силы. Ну то есть, другими словами, человек должен именно в это вкладывать все свои силы, чтобы, чтобы научиться наполняться, чтобы тогда жизнь будет успешной. Понимаете, это называется самодостаточный человек. Вот, допустим, муж начал каблучить, у тебя хватило сил принять это. А если не хватит сил, то ты не сможешь психологическими приемами заставить себя не обижаться на него. Здесь все зависит от того, сколько у тебя в сердце силы. Если силы много, ты по-доброму к нему относишься. Приведу пример. Допустим, у вас день рождения, вас все любят, хвалят, говорят: да ты моя хорошая, будь счастлива, все приносят цветы, и такой сын приносит: мама, я получил 2. У вас хватит сил сказать: сынок, ну ничего страшного. Хватит, потому что вас все наполняют. На следующий день похмелье, да? Иди сюда, скотина такая. Ты мне день рождения испортил. И понеслась. Почему? Потому что сил нет. Стало поздно. После выпивки похмелье идет. И понеслась ругань. Почему? Потому что он во всем виноват, оказывается. Не твоя неправильная жизнь, а ребенок во всем виноват. Вот на него мы и злимся. А потом, это же качели, знаете, то есть вы что в него вложили до 12 лет, то он после 12 и выдал назад. Ко мне подошла вчера семья, и как бы начали мне рассказывать, как ведет себя ребенок. Сестра и мама рассказывали мне, рассказывали. Я говорю: достаточно, теперь я вам кое-что расскажу. И рассказал им, как так получилось, что он таким стал. Рассказал им, как сначала на него было жесткое давление, он чуть чувствительный, такой деликатный ребенок был. Как его давили, передавливали. И потом он передавился и просто начал, как знаете, кошка писает в ботинки, когда ее достанут. Вот. Так и он начал так же себя вести. Они говорят: а что теперь делать с ним? Я говорю: ничего, надо просто наполниться, опять с ним, что с ним делать, с собой что-то делай, наполнись и терпи, принимай человека. Когда ты его принял, это называется доброта. Как только ты принял вот этого сына таким, ему сразу легче стало, и он начнет вас потом принимать. Понимаете, то есть ничего делать с человеком не надо. Вот некоторые говорят, ты ему объясни. Да как ему можно объяснить? Человека боль. Вот два человека вместе живут, у них боль. Объяснить ничего невозможно. Что надо делать? Ты просто наполнись и прими близкого человека. Это называется доброта. Когда ты принял человека, ты, он что-то говорит, а ты да-да-да, мы хорошие, все нормально. Хотя ты не, ну как бы сам, ну как бы, ну не понимаешь, что ему надо вообще. Потому что очень трудно друг друга понять. Как я, допустим, делаю? Допустим, мы поссорились с женой, я подхожу, говорю, прости меня, пожалуйста. Она говорит, ты в лекциях говоришь, что ты когда просишь прощения, то в это время ты не считаешь себя виноватым. Я знаю об этом. Ну, это правда. Ну, я говорю ей, а в этот раз я себя считаю виноватым. Прости, пожалуйста, это исключение. И она прощает меня через какое-то время. И когда она мне прощает, то в этот момент она становится доброй. И я начинаю понимать, почему она так считает, почему она среагировала на меня. И начинаю понимать ее правду. Хотя понять это очень сложно мужчине женскую правду. Практически невозможно. Но в этот момент, когда... По моей же инициативе она успокоилась, простила меня. Я начинаю понимать, в чем я не прав. Представляете, как система вся работает? Надо всегда делать шаги в сторону принятия человека, а не отторжения. Даже если он несправедливо себя ведет по отношению к тебе, как тебе кажется. Везде несправедливость существует как основа этого мира, понимаете? В этом мире и войны происходят все по этой причине, что везде как бы там... У немцев своя правда, у русских своя правда, понимаете? Но важно понять одну вещь, что если мы любим друг друга, то войны не будет. Понимаете, я не между странами говорю, там разные ситуации бывают, но я говорю про просто нас, нашу жизнь, понимаете? Любовь означает наполненность прежде всего, и вот это всегда двигаться в сторону... Принятие человека, даже если он беспредельничает. Он, например, близкий человек говорит, я тебе изменил. Что делал? Ну, первое желание, ах ты скотина, пинка под зад, и чтобы он пролетел столько, сколько надо, чтобы у меня в сердце было хорошо от этого полета. Первое желание. Но он неправильно. Вы не светите сверху, меня ослепляет. Не надо. Понимаете, первое желание, вот дать ему пинка, чтобы... Фух. Неправильное мышление. Потому что это ни тебе не поможет, ты останешься без мужика с двумя детьми. Ни ему не поможет. Он будет наказан судьбой за то, что бросил жену. Что делать? Сначала нужно наполниться. Ничего не делать. Вот он сказал, хорошо, перетерпи. Иди в храм сходи, помолись Богу. Иди добрым людям, пускай они тебя успокоят. Иди на природу сходи, наполнись. Наполнилось? Силы появились принять этого человека таким, какой он есть. Приди домой и скажи ему, я хочу сохранить семью. Но при этом... Никто тебя не заставляет унижаться перед этим человеком, вставать на колени. Никто тебя не заставляет любить его таким. Понимаете, потому что предателя любить невозможно. Вот никто тебя не заставляет прыгать перед ним на задних лапках. Но если ты будешь счастливой и самодостаточной, румяной, девушка-краса, длинная коса, и скажешь ему в своем сильном, самодостаточном состоянии, я хочу сохранить семью, он не сможет тебя бросить. Потому что бросить можно на кого? Униженного, слабого, замученного, несчастного человека, это раз. Или злого, ненавистного, жестокого, два. А хорошего человека бросить невозможно. Ну давайте просто возьмем какой-то пример, допустим, что человек, несмотря на то, что вы самодостаточны, вы хотите сохранить семью, вы его простили. Ну простили не означает не наказывать, потом можно и наказать будет за это, поставить условия к нему в жизни. можно пожить год, ну как бы без близких отношений, чтобы он понял, что с грязью я спать не буду. Но при этом заботиться, любить человека, понимаете, не бросать. Можно даже, если у вас достаточно сил, найти как бы эту девушку и ну, нарисовать ей рисунок на лице ногтями. Красивые узоры такие сделать. Вот. Можно, и это тоже нормально, чтобы она чужих мужичков как бы не трогала. Вот. Она, конечно, скажет, я не виновата, он сам пришел. Но не важно. Если ты знаешь, что чужой мужик, значит, ты как бы не смотри на него, не давай ему возможности. Вот. Это тоже нормально, если у тебя на это есть силы. И если ты настолько сильная и добрая к нему, что он даже не сможет с этим ничего сделать, тогда вообще весь вопрос сразу решается. Но часто человек боится потерять еще больше человека. Если я типа ей наврежу, он тогда из принципа от меня уйдет. Такое возможно, если вы слабая. А если вы сильная, такого невозможно. Потому что вы же хорошо к нему относитесь. И скажете, да, я поцарапала ей лицо. Ну, давай вот отвлечемся от этого и посмотрим. Вот если я, допустим, загуляю с кем-то, меня кто-то оттащит из семьи, ты ему лицо поцарапаешь, этому мужику? Если он скажет нет, ну, вы скажете тогда, ну, значит, что ты за муж, значит. Если ты меня не можешь защитить от мужика, что ты тогда за мужик? Понимаете, то есть он может понять ваше поведение. Я, вот, у меня был такой случай, один мужчина, он пришел ко мне на консультацию, он такой сильный человек. И он меня спросил, говорит, у меня вот жена в наглую начала гулять, встречаться с другим. Я все, как вы делаете по лекциям, я не стал ее ругать, набрал себе силы, там, помолился, на природу сходил. Сходил к друзьям, поговорил с ними, ну, успокоился. Пришел к ней, говорю, что я хочу сохранить семью, там ей сказал все. Она говорит, я его люблю, ничего не могу с собой сделать. Тоже по-доброму так поговорили, все. Вот, я не знаю, останусь я с тобой или нет. Но он такой сильный человек, она не может его бросить, потому что уйти можно только от слабого. Вот, и осталась с ним, но как бы ей тянет ее к этому человеку. И он как бы говорит, Олег Геннадьевич, я выполнил все, что вы сказали. То есть мне спокойно, я себя контролирую, все, принял ее вот такой, какая есть. Понял ошибки свои, почему она пошла на сторону, что я не уделял ей внимания, не заботился, погрузился слишком сильно в работу. Понимаете, то есть работал-то для чего мужчина? Для жены. Но результат какой появился? Получился, она не чувствовала заботы и начала гулять. Это результат неправильного мышления. Человек в заботах, когда погружает слишком сильно, он думает, что это ну, для семьи же, а получает все наоборот. Потому что человеку больше всего любовь нужна, понимаете, в деньги, в жизни, а не любовь, а не деньги. Понимаете, то есть, как это черепаха Тортилла спросила Дуримара, там, когда в этом фильме «Золотой ключик», она говорит, а вот Дуримар говорит ей, давай ключик-то мне, давай, Тортилла. Она говорит, сначала ответь мне на вопрос, я могу тебе его дать. Сначала правильно ответь на вопрос, тебе что больше в жизни надо, деньги или счастье? И он даже не врубился в тему, он такой, а сколько в этом ключике золота-то, скажи. Вес какой. Понимаете? Видите, часто бывает, что мы путаем, мы думаем, нам нужно и то, и другое, а оказывается, деньги нужны. А счастье мы теряем. В результате жена ушла, потому что осталась без внимания. Измучилась одна. Но он это понял. И потом, он такой уже сильный внутренний, говорит, Олег Геннадьевич, у меня такое ощущение, что мне надо как-то помочь ей его бросить. Я говорю, правильное ощущение. И говорит, и правильно я думаю, что мне надо с ним как-то вопросы решать. Я говорю, правильно думаете. И он говорит, и я правильно думаю, вот как надо вопросы решать. Я говорю, правильно думаю. И он такой ну, добрый человек по природе. Встретил их как-то, подловил вдвоем. И прямо при ней полечил его. Сделал ему точный массаж лица. Ну, то есть мужское лечение такое, мужской метод точечного нажатия на лицо такое, кулачками. Вот. Ну, полечил, тот отдыхает, лежит, как бы, такой после лечения. Ему понравилось лечение, очень похоже. И она ему говорит: ты жестокий. Он говорит: ну как я жестокий, я хочу сохранить семью. То он говорит: жестокий. Он по-доброму с ней начал говорить. Она кричала, что-то ругалась на него: я не буду с тобой жить, ты жестокий человек, ты, у тебя нет ничего святого, там только-столько ему наговорила. Он: ну пойдем домой, пойдем. По-доброму к ней отнесся, все, отвел ее домой. И потом, знаете, она сама к нему не пошла, к тому. Вот что идти к слабаку? Понимаете, она сама не пошла. Она осталась с мужем, все. Хороший метод, между прочим, как оказывается. Просто точный массаж лица, и все. Но люди не могут, понимаете, это сделать, потому что если бы он не был самодостаточным, то получилось бы, как будто он жестокий человек, понимаете? То есть он избил как бы ни за что человека. Сам типа виноват, а он типа пострадал. Получается еще хуже, то есть она наоборот уходит к нему, говорит: ты с тобой, с жестоким человеком я жить не хочу, и все. Видите, очень важно понять, что даже с силой решать вопросы нужно иметь силу внутри. Нужно быть добрым, нужно быть ласковым, не срываться, не злиться, не переводить все в скандал, в истерику. А это все внутренняя сила человека. И вот на это я вас нацеливаю. Учитесь этому всему. Потому что даже не представляете, насколько люди не понимают своей жизни. Вот, допустим, приведу такой пример. Большинство людей, несмотря на то, что они верят, что они проживут много, уходят из жизни в 60-65 лет. Причина, почему они так уходят из жизни, заключается в самой структуре человеческого тела. Понимаете, есть такая сила времени, которая старит тело. И для того, чтобы оно не старело, тело, ну то есть оно все равно будет стареть, но есть как бы циклическое старение в результате плохих периодов жизни, перенапряжения, суеты там и так далее. А есть старение просто обычное, постепенное. Так вот, чтобы постепенное старение только действовало, и в результате можно прожить спокойно там 90 лет, понимаете, ну от 80 до 90 спокойно. Для этого нужно знать, как работает человеческий организм, что в нем есть психические каналы, которые от того, что человек лениво живет, вот, допустим, поздно встает с постели, не двигается, не совершает усилий над собой, они просто сначала блокируются, эти каналы, а потом развиваются хронические заболевания. Некоторые люди думают: а почему у меня больная печень? А печень больная, потому что ей недостаточно энергии поступает. А почему недостаточно энергии? Потому что там каналы психические заблокированы. Но это все равно, что как шоссейная дорога, допустим, пробка, и не могут товары доставить в супермаркет. Потому что нельзя проехать. Так у нас в организме все устроено. И поэтому, смотрите, существует три типа старения. Первый тип старения называется напряжение. Что это значит? Сначала человек просто напряжен. Потом дальше у него появляются спазмы, боли в теле. Допустим, головные боли, запоры, там, геморрой вылазит. Вернее, это следующее уже стадия. Вот, то есть боли, напряжение какое-то, усталость, невозможность сосредоточиться. Это последовательная стадия старения. Последняя стадия старения – это напряжение. Это инсульт, инфаркт, контрактуры суставов, то есть уже суставы начали изменяться. Вот. Позвоночник вылазит, грыжа там и так далее. Это означает, что уже напряжение достигло максимума. То есть организм разваливается от напряжения. Нет другой причины, просто психическое напряжение. Оно приводит к тому, что мышцы очень сильно напрягаются и не могут расслабиться. И они просто выворачивают позвоночник. Понимаете, позвоночник, он не то, что типа уже типа человеку говорят: так вы уже стареете просто, поэтому вас выворачивает позвоночник. Позвоночник выворачивает, потому что он напряжен. Имейте в виду, что если его расслабить, а как расслабить, я вам сейчас расскажу, то все назад встанет, несмотря на возраст. Понимаете, все восстановится, грыжа уйдет, Подтертый позвоночник восстановится, у нас весь организм самовосстанавливающей системы. Не хватает только силы. Видите, даже нормально жить, силы организму не хватает. Почему? Потому что мы на истощение заточены. Мы работаем, мы думаем о своих проблемах, а не о том, чтобы получать силы. Как сделать так, чтобы напряжение ушло, чтобы долго жить? Две вещи. Первое – длительное, радостное, спокойное, непрерывное, без остановок движение. Если совсем слабый, то ходьба, если посильнее, то бег еще лучше. Если не можете ходить, хотя бы руками двигать. Мне вчера сказали, одна женщина болеет уже такой болезнью, что она уже не двигается. Ей говорит, как, меня спрашивают, как помочь? И я говорю, руки может руками двигать? Может. Значит, надо сидеть целый день и двигать руками. Когда человек двигает руками, у него тонкие каналы активизируются, понимаете, и болезнь начинает проходить. Это обездвижение, напряжение проходит, и нервы прорастают, если надо их прорасти. Так Дикуль вылечился, понимаете, у него перелом позвоночника был, и он обездвижен был. И у него что-то двигалось, и он двигал все время, и постепенно у него все задвигалось. И он в результате сейчас на себе там эти гири носит там по 500, по 50 килограмм. Ну то есть, другими словами, мы не знаем этой системы, понимаете. Человек двигается непрерывно, длительно, и он заряжается силой, которая его расслабляет, снимает это напряжение, вопреки ожиданиям. Некоторые врачи говорят, если у тебя, допустим, напряжен организм, тебе надо отдыхать больше. Это бред сивой кобылы. Если у тебя организм напряжен, иди двигайся, и тебя расслабит. Это гарантия. Понимаете? Две вещи надо делать. Если вы напряжены, первая вещь – длительное непрерывное движение. Вторая вещь – неподвижное положение тела. Вот это у нас вообще люди не понимают. Некоторые люди приходят в храм, и там идет ночное бдение, допустим. Люди стоят, не двигаются. Это древнее знание, понимаете? Йога, вот это вот неподвижное положение тела, это то, что прочищает организм. Если человек может какие-то положения тела занимать неподвижные с радостью, и в это время надо молиться, потому что неподвижное положение тела вместе с молитвой усиливает молитву. Неподвижное положение тела усилит молитву, а молитва усилит неподвижное положение тела. В результате получается такая сила, которая побеждает судьбу. Когда человек бежит или идет, надо слушать лекции, потому что когда человек движется, у него лучше усваивается все, мысли лучше работают. А сама лекция вдохновляет человека получать силы, потому что у него чувство собственного достоинства настраивается на принятие. Он слушает что-то радостное, хорошее. Кстати, лекции такими должны быть. Если вас запугивают в лекциях, это не слушайте эти лекции. Они вам не помогут в жизни. Любое знание должно человека вдохновлять быть счастливым, а не разрушать его, пугать там и так далее. Допустим, вы пришли к психологу консультацию и пришли испуганным. Таким вам тяжело стало жить после этого. Значит, этот человек вам навредил. Или к астрологу пришли посоветоваться. Он посмотрел гороскоп, говорит, осеннее пальто можешь не покупать. Этот человек вам навредил, понимаете? То есть он не помог. Потому что он вам не дал выхода из ситуации, а он просто вас испугал. Мы и так все напуганы, понимаете? А если нас еще дополнительно пугают, то это означает, что нам разрушают жизнь. Потому что человека надо настроить на победу. Не на беду, а на победу надо настроить. И тогда он победит. Таков принцип жизни, успешности. Современное вот это знание об успехе настраивает на что? Оно говорит вам, вгрызись в свою цель. Иди к ней, и ты обязательно дойдешь. Я хочу дополнить. Ты обязательно дойдешь или до цели, если у тебя будут силы, и ты правильный образ жизни в это ведешь, или дойдешь до саморазрушения. У тебя силы кончатся, и у тебя геморрой вылезет, вот, вены повылазят, мозги повылазят, и вот ты дойдешь до ручки, называется. Понимаете? Но они там, эти тренера по бизнесу, об этом не говорят. Потому что они не знают эту тему. У них нет глубокого представления о том, как это все работает. А это все работает так, что если у человека нет сил идти, лучше остановиться. А если есть, тогда, конечно, если ты не будешь отворачиваться от своей цели, конечно, ты до нее дойдешь, однозначно. Только надо для того, чтобы до нее дойти, дрова в топку подбрасывать. А если ты не подбрасываешь, то у тебя что-нибудь загнется. Или грубое тело, или психическое тело, или твоя судьба. Двигаемся дальше. Итак, первый тип старения — напряжение. Лечится двумя вещами. Длительное непрерывное радостное движение и длительное непрерывное неподвижное положение тела. У меня есть лекции прямо на эту тему. Пожалуйста, вы их послушайте, как это делать правильно, чтобы побеждать судьбу. Хочу дополнить вам еще кое-что сказать. Запомните, длительное непрерывное движение дает не только силы для здоровья, оно также дает силы, также и для психики. Вот, допустим, если вам чувствуете, что вы не можете рано вставать с постели, вам трудно принимать какие-то решения, у вас не хватает силы довести дело до конца, у вас нет возможности внутренней преодолеть, допустим, плохой характер начальника, справиться с какой-то трудностью в жизни, то начните длительно двигаться, бегать. Это дает волевые силы. Вот само по себе заставление себя бежать каждую секунду прививает в психику такую силу, что вы просто подумаете о проблеме, и она начинает отступать. Понимаете, то есть вот это называется волевой импульс внутренний, он становится очень сильным. Человеку легко рано вставать, легко бросить вредную привычку, просто от того, что он начал двигаться длительно, понимаете. Это дает также силу воли человеку, и мужчине, и женщине. Теперь второй момент. Если вы можете неподвижно, не двигаясь, стоять, допустим, или другие упражнения делать, называется хатха-йога, ну как бы... Некоторые говорят, не буду хатха-йогу делать, потому что я православный. Ну, назовите это как-то по-православному. Православные же стоят неподвижно. Вот. Это тоже хатха-йога. Ну, назовите это по-православному. Встаньтесь и креститесь просто. Вот. Хорошо. Делайте так, по-православному. Неважно. Важно, чтобы вы это сделали. Если вы это сделаете, или, допустим, на коленях стоять, это тоже упражнение йоги. Но это очень мощная вещь, побеждающая судьбу. Если вы это сделаете, научитесь так делать правильно, то в результате, если у вас есть, допустим, непереносимость мужа, кошки, начальника, пищи, квартиры и т.д. Ну, другими словами, смотрите, давайте считать деньги, да? Вот, допустим, жена не может жить в маленькой квартире. Очень частое явление. Ей надо больше, она кнючит, конючит, кнычит, пищит и заставляет мужчину 5 лет работать для того, чтобы, это в лучшем случае, для того, чтобы увеличить жилплощадь. Второй вариант. 2 месяца неподвижного положения тела женщины. И вы просто с помощью этого неподвижного положения тела вырабатываете в себе силу принять квартиру, в которой вы живете. Это называется терпение. Просто раз приняли, и все, и вам хорошо в ней жить. Вас не колбасит, все, настроение хорошее, все супер. Вы скажете, Олег Геннадьевич, это значит, он тогда никогда не заработает. Вы ошибаетесь. Наоборот, если вы будете счастливая, жизнерадостная рядом с ним, вы наполните его силой, и он больше будет зарабатывать. Видите, это неправильное мышление. Думать, если я не буду конючить, значит он не заработает. Неправильное мышление. Если вы будете конючить, он может заработает какое-то время. Но когда он сорвется, он уйдет другой. И вы останетесь без квартиры, без мужика. Как один этот алкоголик. Кот попал в спирт. Он его выжимал, и кот сдох. Почему? Слишком сильно хотел выпить. Пережал кота. Так и мужика можно пережать, понимаете? Он сдохнет или уйдет другой. Вот вам и квартира. Вот. Представляете, как классно знать это все, что можно решать все вопросы по-другому. То есть нужно просто научиться делать это неподвижное положение тела с молитвой, и терпение будет сколько хочешь. Вот чем больше будете тренировать, тем больше будет терпения. Все будете терпеть, принимать. Спокойно жить, радостно, не париться. Дальше поехали. Второй тип старения — это когда жар в теле. Вот это то, что вот женщина, эмоции. Оно разным проявляется. Жар может в эмоциях, может быть в теле, допустим, воспалительные процессы. Там, ну, перегревает человек, спит, ему жарко, допустим. Вот. Или, допустим, этот жар идет в пищеварении, у человека перегретое пищеварение не варит ничего, у него там буль-буль, там пук-пук начинается. Это жар означает. Вот, например, человек в жаркие страны едет, и он что-то кушать не может, у него там буль-буль, пук-пук, значит, перегрелся, пищеварение перегрелось. Нужно охлаждение просто двигателя. Вот. Это просто такой тип старения. Этот тип старения превращается в воспалительный процесс. Сначала жар превращается в воспалительный процесс, а на следующем этапе это тяжелые заболевания. Это туберкулез от перегрева. Дальше ревматизм от перегрева. Сахарный диабет от перегрева, бронхиальная астма от перегрева, аллергические кожные заболевания от перегрева, а также психозы, острые психозы от перегрева. А, кстати, от перенапряжения шизофрения развивается как результат. Это тоже, ну, болезнь перенапряжения. И когда дети ДЦП, аутизм, задержка речевого развития, психического развития, это все от перенапряжения. Ну, как бы мы не будем глубокие причины затрагивать, там, конечно, есть много всего другого, чего надо знать, но я говорю просто вот эти внешние причины. Итак, как перегрев тела лечить, ну и психики, соответственно, который рушит жизнь, потому что работоспособности нет от перегрева, нет концентрации внимания, нет возможности работать. Эмоции зашкаливают, чувства зашкаливают, гнев зашкаливает у человека. Это лечится с помощью поста на воде. Можно поститься до обеда, допустим, обязательно весь день. Самый сильный пост – это когда солнце восходит. Вот солнце пока восходит, оно восходит с 12 часов ночи до 12 часов дня. Восход солнца идет, оно поднимается вверх. И все это время идет лечение организма, когда все солнце закатывается, вещества всасываются в организм, а когда восходит, расходуются. Ну, то есть все переваривается, ненужные токсины убираются из организма, опухоли рассасываются. В это время можно не есть, чтобы больше сил пошло на лечение. То есть до обеда. Можно так поститься. Я каждый день не ем до обеда уже много лет. Вообще всегда не ем до обеда, только пью воду. Ну, вам не обязательно так делать, я просто говорю, что я так делаю. То есть, вообще лучше поститься дольше, например, максимальный пост это 2,5 суток на воде. Но так можно поститься только раз в месяц. Но я не выдержу, потому что я люблю очень сильно поесть, у меня сильный огонь пищеварения, все сжигает. Поэтому я пощусь до обеда каждый день. И у меня там все как бы омолаживается. Если огонь пищеварения не такой сильный, можно дольше. Дольше лучше поститься, потому что глубже очищается организм. Итак, пост на воде плюс неподвижное положение тела охлаждает человека. Вот человек йогу делает, неподвижное положение тела охлаждает человека. И пост на воде тоже охлаждает. Когда человек постился на воде, он знает, что он после поста немножко мерзнет. Это означает, ну, охлаждение. Это хорошее охлаждение. Оно дает человеку здоровье. Допустим, у вас гепатит, там, панкреатит, холецистит, там, любой ит. Понимаете, у вас эмоции зашкаливают, гнев, пост на воде, йога. Все. Вы наполняете силой, которая дальше вам дает возможность быть успешным. Следующий вид старения. Лишний вес. Начинается с лишнего веса или токсины в организме. Токсины вызывают хронические вирусные инфекции частые, а лишний вес, ну, лишний вес это лишний вес, он нарушает обмен веществ. Вторая стадия старения. Токсины превращаются в хронические заболевания инфекционные, такие как, опять же, туберкулез там и так далее. А лишний вес на второй стадии превращается в кисты и доброкачественные опухоли. Если у вас есть доброкачественные опухоли, это уже вторая стадия старения. Потому что третья стадия старения – это злокачественные опухоли. Ущучили? Как лечится? Лишний вес лечится длительным непрерывным движением и постом. Причем интересно знать, что на определенном этапе движения человек начинает худеть. Вот я, допустим, в жизни никогда вообще не худел. Я не знал, как это вообще. У меня организм настолько крепкий, сильный, что он не собирается худеть вообще ни в какую. Я поправлялся не сильно, потихоньку. И потом уже чувствую, уже как бы я уже... И я йогу делал всю жизнь и постился до обеда, но все равно не худел. Я когда начал бегать 4 года назад, постепенно, начал с 500 метров, постепенно дошел до 8 километров. И после того, как я начал бегать больше 8 километров, я заметил, что я начал худеть. Сразу все начало плавиться, вот жир начал плавиться. И я сейчас бегаю по 16 километров раз в 6 дней. Это самая максимальная дистанция, нужная для очищения организма. Я для этого бегаю. Максимальный пост 2,5 суток, максимальное занятие йогой 2 часа, максимальная дистанция, это где-то около 2 часов бега, час 40, час 50, это то, что очищает полностью организм. Насколько продлевается жизнь? Примерно на 20 лет. То есть, если активное долголетие у вас 60, допустим, лет, то вы до 80 проживете спокойно, если эти аскезы будете делать. И самое главное, эти аскезы, они психику делают сильной. Ну, то есть, пост на воде приводит к тому, что человек становится очень проницательным. Если вы в жизни не знаете, что делать, не знаете, что с вами будет, не чувствуете судьбу, не знаете, уйдет от вас муж или нет, не чувствуете опасности, то тогда вам надо совершать пост на воде. Это значит, что ваш разум недостаточно чист для того, чтобы быть проницательным, чувствовать судьбу, что очень важно для женщин. Поэтому пост на воде для женщин сам Бог велел женщинам поститься, потому что это аскеза. Просветляет им сознание, они начинают пользоваться очень сильно своим преимуществом разума. А преимущество разума женщины – это проницательность. Не сила, а проницательность. Она дает женщине силу. Так, видите, три источника силы – терпение, волевое усилие и проницательность. Три вида энергии, которые человек должен иметь, и он получает в результате аскез, естественных аскез, которые нужны для жизни. Эти аскезы – это гарантия быть здоровым и наполненным, сильным человеком. Понимаете? То есть это первое, к чему я вас призываю. Если вы этого не будете делать, у вас не будет возможности, внутренней возможности, не будет добиться в жизни ничего. Потому что все начинается со здоровья. Об этом я говорил вчера вам на лекции. Нет здоровья, нет возможности нормально жить. Потому что психика человека тоже зависит от здоровья. У вас не будет сил работать, понимаете, я говорил, снижение концентрации внимания, нарушение памяти, снижение работоспособности, вялость, слабые волевые функции. Все это означает, не хватает сил природы или не хватает здоровья. Поэтому начните свою жизнь с этого, если вы не можете себя, попу свою вытащить на улицу, немножко подвигаться. Понимаете, то не надейтесь в жизни ни на что. Ничего не получится. Ни здоровой жизни не будет, ни счастливой, ничего. Понимаете? Итак, если мы уже пришли к этому пониманию, это очень глубокое понимание, важное, что... Нужно движение, нужны аскезы для того, чтобы быть успешным. То давайте разберемся, как это делать мужчине и женщине. Потому что возможности разные. Женщина может совершать аскезу только с помощью любви. Вот, допустим, саму пробежку надо делать, допустим, лучше вообще, женщине, допустим, можно, допустим, есть такие, допустим, беговые дорожки, где можно не бегать, а вот, допустим, с руками вот так как-то. Понимаете, можно бегать, но слушать какую-то красивую музыку в это время. Лучше женщинам бегать вдвоем, втроем, а не поодиночке, потому что женщина, допустим, одна другой звонит, говорит, пойдем завтра пробежимся. Но она сама не хочет бежать, думает, может, подружка поможет. Говорит, пойдем завтра пробежимся, а та слушает, думает, ой, как-то неудобно отказывать. Ну, давай пробежимся. И в результате они обе бегут. Хотя обе не хотели. Понимаете, так у женщины психика работает. У женщины коллективный разум. коллективный разум. И раньше в древней культуре женщины этим пользовались для того, чтобы выходить замуж. Есть такой фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». Посмотрите, там вот это очень сильно показано. Там женщины, они, Вакула, там этот кузнец, он там с ума сходил, потому что женщины, они все были радостные, счастливые и кучкой большой. Вот представьте, много девушек красивых одновременно смеются над тобой. У тебя крышу не сорвет, нет? Сорвет, конечно. Ну вот они и так и действовали. Суперсистема. Понимаете, собрались вместе много девушек и улыбнулись все вместе. И мозги свернет обязательно. А куда деваться? Так устроено. Понятно, что выйдет замуж только одна из них, ну ничего, потом следующая. И так общими усилиями. Или другая система, допустим, женщины не знают этой силы своей. Вот если вы, допустим, хотите замуж, то тогда займитесь не чем-то другим. Во-первых, найдите себе много подружек, которые не замужние, и просто знакомьте их знакомыми парнями какими-то. Они будут знакомить вас. И так вы все повыходите замуж. Понимаете, да? То есть эта вот женская энергия взаимоотношений, взаимодействия является огромной силой. И в семейной жизни то же самое. Вот, допустим, вот представьте, вы поссорились. Допустим, как женщина должна жить? Она должна, если вы поссорились, муж должен знать, что ее мама будет на ее стороне, дети будут на ее стороне, теща, то есть моя мама тоже на нее стороне. Все будут на ее стороне. Почему? Потому что она затем, мамочка, у меня такой хороший муж. То есть она свекрови своей. Мамочка, у меня такой хороший муж. Ну что-то мы друг друга с ним не понимаем. И начинает рассказывать, как он себя ведет. Ну по-доброму. Мама говорит, вот этот гад, а я ему устрою. Все, она настроила маму на свою сторону. Потом своей маме тоже по-доброму рассказала о нем. Потом детям сказала, не, детишки, как бы у нас все хорошо, мы немножко поругались с папой, он хороший, ну, мне кажется, он немножко виноват. Те дети на папу не смотрят, даже собачка на него. Понимаете, допустим, вы поругались, вы можете пойти, допустим, решили дома не кушать, да? Пошла к подружке, позвонила, как у тебя дела? Раз, пришла, перекусила. Или пришла, говорит, что-то у меня дома кушать нечего, ты меня накормишь? Ну, заходите, накормлю. Теперь представьте, мужик заходит, звонит соседу и говорит, ты меня накормишь? Он говорит, ты что, дурак, что ли? Закрывает дверь. Несправедливо, да? Все справедливо. У женщины коллективный разум. Или маленькая девочка в песочнице играется, мальчик подошел и раз, ее стукнул. Что дальше она должна делать? Она должна начать плакать и звать других девочек. Когда 5 девочек подойдут, мальчик уже драться не сможет. А если сможет, то придет еще мама или папа. Понимаете, мальчик не может ябить, а девочка может. Потому что у нее коллективное сознание. Она с помощью большой силы добивается своего. Точно так же это работает и в работе над собой. Понимаете, если у вас нет подружек, которые вас вдохновляют зарядку делать, поститься там, и йогу делать и бегать, то тогда в этом случае у вас ничего не получится, женщины. Потому что если вы не знаете, как вы устроены, если вы не понимаете, что вам надо дружить друг с другом для того, чтобы побеждать свою судьбу, значит тогда вы ее не победите. Потому что женщины большой силой побеждают судьбу. Если вы на мужа надеетесь, тоже ничего не получится. Потому что женщина в своих аскезах всегда с мужчиной соревнуется. Допустим, вам мужчина скажет, да пойдем завтра зарядку делать. У вас возникнет такой протест, я как бы пришла к нему для того, чтобы он меня любил, заботился, для того, чтобы я рядом с ним была расслаблена и счастлива. А он мне, гад такой, на зарядку. И вы ему говорите, сам иди на свою зарядку. Так ведь? Хотя вам это тоже надо. Но у вас внутри протест, когда муж говорит, а если подружка вас позовет с удовольствием? Правильно ведь, женщины? Правильно. Ну вот тогда учтите и услышьте меня, как ваша психика работает. Теперь дальше еще вы должны знать, что женская психика работает всегда только на вдохновении. Допустим, вы, женщина загорелась, вот лекция Олег Геннадьевич приехал, вы как бы несколько недель будете все делать правильно, потом чувствуете, пошли гаснуть. Значит, тогда нужно 5 лекций послушать. Значит, нужно 5 где-то собраться, поговорить об этом. Женщина должна постоянно вдохновляться. Если вдохновление качается, она 5 должна вдохновляться. Поэтому все храмы для женщин созданы. Молиться можно и дома. Но когда женщина приходит в храм, там песнопения идут духовные. Там что-то такое возвышенное идет. Она: «О мой, как хорошо!» И все, опять начинает жить заново. Теперь, как мужчине действовать? Мужчине тоже нужно общение мужское, но оно другую природу совсем имеет. Мужчина должен иметь вызов. Вот, допустим, ты другу звонишь и говоришь: «Слушай, я бегать начал, так классно». Тот говорит: «Ну, супер, молодец, я рад за тебя. Да, вот завтра тоже побегу. Так вообще у меня здоровье поправляется. Лишний вес сошел». Тот говорит: «Ну, молодец, классно». Он говорит: «А я знаю, что классно». Он говорит: «А что тогда мне звонишь?» «Ну, как бы звоню сказать тебе, что ты-то бегать никогда не начнешь, и брюхо твое будет все толще и толще, и потом сдохнешь от инфаркта». «Ну, да пошел ты», — бросает трубку и думает, надо бегать начинать. Это мужская дружба. Мужчина подходит друг к другому мужчине, раз ему по плечу: «Как дела?» «Хорошо», раз ему по плечу. Мужская дружба, понимаете, она такая, настоящая мужская дружба. Понятно, сейчас есть уже разные вариации, как бы. Вот. Вот. Ну, я говорю про настоящие вещи, а не про эти, как бы, современные течения западные. Итак, мужчина вдохновляется тем, что он получает какой-то позыв внутренний, он как бы чувствует, что он отстает от жизни, что его друзья уже лучше живут, чем он. У него какой-то вызов внутренний должен быть. А женщина вдохновляется любовью своих подружек, любовью старших, лекциями, священными святыми местами, духовной музыкой она вдохновляется. Так женщина побеждает свою судьбу. Двигаемся дальше. Следующее, что я хотел бы вам сказать, это я хотел бы вам глубже как бы описать вообще как бы саму идею успеха. Я уже вчера об этом говорил вскользь, но сегодня хочу еще глубже эту тему развить. Я хочу вам с вами поговорить о том, что человек — это такая система, которую нужно включить. Понимаете, вот я вам эти разные стадии включения сейчас расскажу. В мужском теле, в мужской психике и в женской психике. Любой человек сначала он находится на стадии инертности. То есть для женщины это выражается в том, что она такая мечтательница. То есть я называю эту стадию для женщины принцесса на горошине. Ну то есть она, знаете, как бы она такая, она чувствует себя, что она такая вообще вся хорошая. Добрая такая, ласковая она такая вся. Ну хорошая, в общем. Это, кстати, женщине хорошо так чувствовать, потому что это дает ей красоту. Если она себя не считает хорошей, то она некрасивая. Считает себя хорошей, значит красивой. Например, она в зеркало смотрит и думает: «Господи, какая хорошенькая, какому дураку досталась». Вот, ну примерно так. Итак, это первая стадия, мечтательница называется. Как ведет в жизни себя такая женщина? Готовить не хочет, тяжело. Подружки тоже, ну как бы есть подружки, но как-то вот нет сил с ними общаться. Вот, потом дальше, ну естественно, зарядка, до свидания, какая зарядка. У меня же женщина, у меня нет сил на всякую зарядку. Спим мы очень долго, вот, кушаем самое вкусное только. Вот, и хотим очень много всего. То есть у нас очень большие надежды на жизнь и мечты. Вот. Но нифига ничего в жизни мы не получим. Хоть и не знаем об этом. Почему? Потому что на этой стадии человек ничего вообще в жизни получить не может, потому что он не развит То есть женщина, которая находится в таком инертном состоянии, она не способна получить ничего в жизни. Хоть она о себе и очень хорошего мнения. Что делать? Знаете, что движение является началом жизни для любого человека. Поэтому женщина, которая хочет победить судьбу, должна понять, что это такое. Начало ее женской жизни, ее женского развития. Начало женского развития называется творчество. Потому что творчество – это такой вид движения, такой вид деятельности, которая связана с любовью. И поэтому женщине надо петь, надо танцевать, нужно что-нибудь вязать начать, нужно начать рисовать, понимаете? Но очень важно понять, что просто вот такие инертные виды творчества, они не включают в полной степени человека. Поэтому вот танцы, допустим, в этом плане лучше всего подходят для развития. То есть танцы означают творчество. То есть женщины, пение тоже хорошо под музыку, с танцами вместе. Ну, то есть женщина, когда она начинает двигаться и в творчество входит, в творческое состояние, у нее постепенно включают вот эти вот женские волевые функции, которые связаны с возможностью любить. И тогда она выходит на следующую стадию своего развития, которая, несомненно и неизбежно, приводит женщину к семейной жизни. Ну, то есть, понимаете, если женщина включилась, то первое, что с ней происходит, она должна выйти замуж. Потому что именно там, когда она вышла замуж, она чувствует себя очень сильно. То есть, если взять, допустим, рыбу, то ей комфортнее всего в воде. Мужчине комфортнее всего на работе или там, где он развивается как личность. А женщине комфортнее всего в семье. Запомните, это ее среда, в которой она чувствует себя очень сильно. Хотя у каждой женщины есть определенный психический порог. Потому что личная жизнь или семья для женщины – это аскеза. И поэтому любая женщина в сердце бежит от этой мысли замуж. Понимаете? Хоть ей хочется всегда. Но на самом деле она не прилагает к этому усилий. Куда она бежит, женщина обычно? Женщина бежит на работу. Почему она бежит на работу? Потому что там у нее отдых. Женщина отдыхает в общении с различными людьми, в социуме. Поэтому каждая женщина хочет убежать из дома. Ей хочется, когда она особенно ребенка родила, когда она очень много сил внутренних отдает детям, мужу. Каждой женщине хочется сбежать из дома, и она не знает, она думает, наверное, мне работа какая-то нужна. Вообще, если говорить о древней культуре, то в древней культуре понимали, что именно женщине надо. Женщине надо не работа. Женщине нужна социальная деятельность на благо других людей. Это может быть воспитание детей. В древней культуре это не было платной услугой, понимаете? Это за счет волонтеров делалось, за счет женщин, которые в этом обществе и жили. То есть это забота о стариках, забота о детях, забота о людях. Это может медицинская какая-то помощь. Это рассаживание деревцов, там, газоны. Там. Ну, все, что связано с этим обществом, начиная с людей и растений, заканчивая организацией различных праздничных мероприятий, всем этим занимались женщины. То есть женщины наполняли общество любовью раньше. И они это счастливо делали, и на это им само общество жертвовало средства. То есть на это выделяло общество свой бюджет. Так раньше жили люди, поэтому женщина не была скована работой. Потому что женщина, с одной стороны, хочет убежать из дома, чтобы отдохнуть, а с другой стороны, ей очень невыносимы эти обязательства трудовые, потому что у нее психика не всегда способна работать. И иногда может, а иногда нет. Так устроены у нее психические функции. Женщина, она... У нее динамичная психическая функция, она как бы иногда имеет много сил, иногда имеет мало сил. Все подвижно очень в психике, движется психика. Вот. И поэтому ей нужны гарантии, что ее там не изнасилуют на работе, что не будут заставлять там работать, когда ей очень тяжело. Поэтому вот эта вот социальная деятельность, в которой она свободна в принципе в своих усилиях, самый лучший способ для женщины отдыхать от дома и развиваться как личность. Именно социальная занятость, а не работа. Но если такой возможности нет, тогда работа тоже нормальна. Но все женщины о какой работе мечтают? Чтобы там с ней ласково разговаривали, старшие, первые. Второе, чтобы пораньше отпускали иногда домой. Третье, чтобы давали возможность отдыхать и перекусывать. Я что-нибудь про работу сейчас сказал? Нет? То есть женщине на работе нужен отдых, понимаете? Вот в чем прикол. Вот. Ну, это нормально. Женщин тоже нужны. Без женщин ничего не продашь, ничего не посчитаешь. Все бухгалтера женщины. Ни с кем не договоришься. Вот. Нужна женская энергия, любви и так далее. То есть много потребностей в обществе, в женской энергии. Ну, надо понять, допустим, один человек говорит, мужчина говорит, Олег Геннадьевич, у меня женский коллектив, что вы мне посоветуете? Я много чего посоветовал, но одну вещь я ему сказал, которая его сильно удивила. Я ему сказал, ты должен понять, что ни на одну женщину в этом коллективе ты не можешь рассчитывать надолго. Потому что их желание трудиться будет всегда двигаться. То есть сегодня хочу работать, завтра не хочу. А если хочешь рассчитывать надолго, тогда в тот момент, когда она решила уйти, повысь ей зарплату и сократи рабочий день. Ну, то есть она отдохнет, ей станет комфортно, и она будет долго у тебя работать. Смотрите, первая стадия развития женщины – это творчество и движение. Движение в любви, в радости. Приходит время, и женщина растормаживается. Она начинает дружить со всеми, всех любить. И это наполняет ее красотой. Вторая стадия развития женщины – это семья. То есть женщина получает детей, получает мужа. И в результате происходит удивительная вещь. Ее психика стабилизируется на близких людях. То есть, понимаете, пока женщина не вышла замуж, она, допустим, решила, что вторая стадия для нее – это работа, а не семья, то она тоже хочет стабилизироваться, но ее психика стабилизируется не в воде, как рыба, а на суше, понимаете, же рыба вылазит на сушу, потому что деятельность, работа, социум для женщины, это не ее среда обитания, это место отдыха, понимаете, это разные вещи. Рыба тоже может как бы полежать кверху брюком на волне, но это место отдыха для нее, она на солнышке греется, понимаете, она там не живет, она живет в воде. Точно так же женщина греется на работе, но жить она там не может. А когда у женщины нет личной жизни, нет мужа, нет детей, то ее психика не стабилизируется на личной жизни, она стабилизируется на работе. В результате женщина в работе начинает искать гарантии. Она ищет там добрых отношений к себе. Она сильно привязывается к этой работе, в результате теряет себя, потому что как же женщина привязывается к работе, ее начинают там эксплуатировать. Говорит ей, останься подольше. Еще это сделаю. А женщина безотказное существо, она будет до последнего это делать, пока мне психика не сгорит. Понимаете, то есть это первое, второе. Дальше, женщина, когда сильно в работу вперлась, то у ней как бы происходит очень сильное психическое истощение. В результате у ней происходит очень быстро следующие стадии. Первая стадия очень нравится, вторая устаю, третья стадия надоела, четвертая ухожу. Понимаете, да? Причина всего этого заключается в том, что она там ищет прибежище. Она в работу в свою верит, она думает о ней, а надо думать о семье. Вот второй вариант, смотрите, женщина вышла на вторую стадию развития и вышла замуж и устроилась на работу, допустим. Ей говорят, мы тебя увольняем. Это опасно для жизни, для нее? Нет. Понимаете, ну муж будет зарабатывать, ей рать. Она говорит, хорошо. Понимаете, если она самодостаточна, ее и не уволят. Например, начальник говорит, останься на сверхурочную. Она говорит, нет, не останусь, у меня дома дела. Я тебя уволю. Да? Как хотите. И пошла. Что он уволит? Если она хороший человек, добрый. За что увольнять? Увольнять можно униженного человека или злого. Но если она самодостаточная, добрая, он подумает, да ладно, пусть. Вон Нюрку в пашу. Она боится потерять работу. Третья стадия развития женщины. Третья стадия развития женщины – это стадия предназначения. То есть женщина, которая в семье очень крепко себя чувствует, она начинает чувствовать, чем в обществе ей заняться, чтобы это было очень полезно для общества и для нее. И она тогда находит себя в жизни. И четвертая стадия, женщина становится мудрецом, и она как бы уже учит всех, дает всем наставления, но это обычно уже в возрасте. Теперь, естественно, что если эта женщина не получает энергию от природы, от добрых людей, от Бога, она не сможет эти стадии пройти, потому что не будет сил. Теперь развитие мужчины. Первое, что происходит с мужчиной, мужчина неразбуженный. Что такое, как бы, что значит неразбуженный мужчина? Это значит, песня есть такая, он ведет себя лениво, ускоряет, не любит шаг, хочет жить не то красиво, без усилий, просто так. На работе он в заботе, постучать по домино, а когда конец работы, то пора идти в кино. Что-то, где не до смеха, я не раз его встречал, он похож на человека, человеком он не стал. Понимаете, то есть, ну, как бы мужчина слабый, он ленивый, он такой, как бы, ну, трудно ему заставить себя что-то делать. Ну, пусть работает железная пила, ну, не для того меня мама родила. Понимаете, то есть, он такой, ну, как бы, ну, не включенный. Вот, не может себя заставить, у него очень, мысли постоянно, у него мысли в одну сторону, как бы, в одну сторону идут, текут непрерывной струей такой, мысли непрерывной струей такой. Секс. Понимаете? Вообще не отвлекаются от этой темы мыслей. Днем и ночью у него всегда туда тема одна. Неразбуженный мужчина. Ему ничего в жизни не интересно. Если его спросишь, что тебе нравится, он говорит, ничего не нравится. Понимаете? Эта жизнь неразбуженная мужчину превращает в котлету. Он настолько сильно теряет себя, что и внутренний, понимаете, когда мужчина ничего не делает, это, как ни странно, приводит его к жуткому психическому напряжению. И это напряжение может развиваться в двух направлениях. Первое направление – это тяжелые мысли о своей жизни. Ну, типа, не могу найти работу. Он думает, что он не может найти работу, он даже ее не искал. Вот, это приводит к курению. Когда человек сильно думает, не может расслабить свою психику от мыслей, ему надо, чтобы расслабиться, начать курить. И курение искусственно расслабляет. И вторая тема, как бы, напряжения, это нехватка любви, потому что, ну, котлета никому не нужна, понимаете, или ватрушка. Ни одна женщина с таким мужиком нормально счастья не будет испытывать. Поэтому вторая тема, это, конечно же, несчастная любовь. Это вот тема несчастной любви, что счастья не хватает, приводит к выпивке. То есть мужчина пьет, потому что любви не хватает и счастья. И курит, потому что не может расслабиться от мыслей. Понимаете? То есть, другими словами, если мужчина имеет вредные привычки, гуляет по бабам и работать не хочет, это просто значит, что он не включился как личность. Все. Это не значит, что он типа деградант, его могила исправит, это значит, что он тупой. Нет, он просто не знает, как жить мужчине правильно. И для того, чтобы ему жить правильно, ему нужно сделать одну простую штуку. Понимаете, для того, чтобы мужчину включить, ему нужно просто движение. Представляете? Если мужчина начинает просто зарядку делать, закаливаться, спортом начинает заниматься, приходит время, и у него психика включается, его волевой импульс становится достаточно сильным, чтобы просто начать интересоваться жизнью. Потому что для мужчины жизнь – это работа, это деятельность. Он не может дома просто сидеть, нормальный мужчина. Ему надо что-то делать, куда-то двигаться, понимаете? Потому что и цель его жизни, мужчина, это победа. Не любовь, не гармония, не дом, не постель – цель жизни мужчины, а победа. Даже если женщина – цель его жизни, то победа над женщиной. Понимаете, мужчина должен быть победителем, иначе он не будет счастлив. Поэтому для мужчины важно начать побеждать сначала свое тело, потому что тело ленивое, оно не может ничего давать делать. И мужчина начинает двигаться, и первое, что происходит с ним, у него растормаживается психика, и у него появляется желание чем-то заняться. И первая стадия вот развития мужчин называется хобби. То есть он начинает делать то, что ему нравится, и все. Но эта стадия примерно так выглядит. Ну, допустим, приходит менеджер на работу, ему говорят, слушай, у нас такие вот, ну, такие как бы есть правила, то есть для тебя. Ты должен собирать людей на собрание, вдохновлять их работать, прописывать должностные инструкции, следить за ними, как они исполняют, наказывать их, И увольнять, если там они исполняют неправильно все, то ну все, хорошо. Начал работать. Я вам реальный случай рассказываю из моей практики. Начал работать. Может только собрание проводить и все. Вот людей собирает, вдохновляет, не должностных инструкций, но не следить за ними, ничего больше не может. Его и деньгами, и так, и сяк стимулируем, и угрозами. Но человек просто не может это. Он говорит, давайте еще одного менеджера найдем, который будет должностные инструкции прописывать. Мы говорим, у нас денег столько нет, чтобы двоим сразу платить. В результате мы его выгнали. Причина, почему так происходит, потому что человек находится на стадии хобби. Он может делать только то, что ему нравится, точка. Все остальное у него нет просто волевых сил делать. Понимаете, какой выход, как разбудить себя с первой стадии, выгнать. Ну, то есть такие мужчины обычно, где бы ни работали, быстро уходят. Какой диагноз? Быстро уходят с работы, раз, и там не нравится, и здесь не нравится, и это не моя работа, и та не моя работа, и здесь не моя работа, везде не моя работа, и денег нет в результате. Это первая стадия развития уже, то есть он уже не ватрушка, он уже мужчина. Но на самой первой стадии, на которой он не может себя найти. Что делать? Если человек вышел уже, то есть если нет, не вышел на первую стадию, тогда движение, зарядка, спорт, волейбол, там, плавание, борьба, там, что угодно. Нужны тренировки, чтобы мужчина, волевой импульс у него пошел работать. Если пошел работать, значит хобби, стадия. Как с нее вырваться, с этой первой стадии хобби? Каждый мужчина должен знать правила. Если ты хочешь с этой стадии вырваться, иди работай там, где Бог дал. И просто работай, не увольняйся ни при каких стадиях, не сбегай оттуда, хотя тебе будет хотеться. Дождись, когда ты научишься радоваться труду. Не радоваться просто тому, что тебе нравится делать, а просто любому труду. Вот когда мужчина начинает чувствовать, что он может просто что-то делать, работать с радостью. С этого момента у него появляется в разуме такая опция, что он начинает чувствовать, в какую сторону он будет более эффективен. Это знаете, с чем можно сравнить? Вот если человек научился воевать, допустим, он знает, где ему воевать лучше. Или из винтовки, или из автомата, или на танке, или в снайпером, или разведчиком. Потому что он, как рыба в воде там, он уже разобрался, где он более эффективен. Точно так же, пока мужчина не включился в работу, не начал любить труд, он не сможет понять, где он будет более эффективен. А когда он включился и чувствует, где он будет более эффективен, он приходит на следующую, на вторую стадию развития мужчины, которая называется «деятельность по своим способностям». Что это значит? Это значит, что мужчина может что-то делать круто, получать деньги нормальные с этого, но при этом эта деятельность выматывает его, он устает от нее, и ему это очень тяжело. Причина заключается в том, что он хоть и включил свою способность действовать и научился делать то, что надо, а не то, что хочется, но при этом его разум еще спит, то есть включился ум. Сначала на первой стадии хобби включаются эмоции человека или чувства, он хочет делать то, что нравится. На второй стадии способности исходят из ума, человек включил ум, разум еще не включил. Поэтому он будет уставать на работе, будет иметь деньги, но ему всегда будет хотеться найти работу, которая ему нравится, то есть действовать по своей природе. Как перескочить с этой стадии на следующую? Надо знать, что ни работа никакая тебе не поможет. Тебе поможет только самосовершенствование. Если ты научишься молиться, работать над собой, научишься правильно питаться, то есть, ну, будешь развивать свой разум, найдешь свою веру и так далее. И в какой-то момент у тебя желание делать добрые дела или твое чувство собственного достоинства в деятельности переключится на то, чтобы делать благо другим людям. И в этот момент ты будешь делать то, что помогает другим, а не тебе. И это будет давать сначала небольшую зарплату, всегда так бывает, а потом все больше и больше. И эта деятельность приведет тебя к очень большому успеху. Приведу пример. Один мужчина, он провожал меня на машине с аэропорта и говорил со мной на тему, что вот я работаю сейчас, шью шубки, но хочу давать людям знания. У меня всю жизнь такая мечта, Вот просто воспитывать людей. И потом этот человек пришел к своей мечте. Он, понимаете, он продолжал продавать шубки, но он начал работать над собой, развиваться как личность. И пришло время, он стал популярным лектором. Я не буду сейчас говорить кто, но он очень успешный сейчас в этом. Он тоже читает лекции. Вот. И пришел он к этому благодаря тому, что он перескочил на другую стадию развития, которая называется деятельность по своей природе. Что это значит? Это значит, что он не думает вообще о деньгах. Он просто делает то, что нравится людям, но делает там, где он опытен, где он силен. Понимаете? И это, ну, допустим, человек занимается продажами. Ну, он, допустим, Гербалайф продает, да? Посмотрите, сейчас интересный перескок произойдет. И он зарабатывает деньги, устает от этой работы, да? Потом начинает развиваться духовно. И в результате какой интересный момент происходит? Этот же самый человек, не меняя деятельность, начинает в этой деятельности не впихивать людям препараты, а помогать им избавиться от болезней. И люди его любят за это, и все хотят у него купить, потому что он дает только то, что поможет. Понимаете, о чем я говорю? То есть он продает препараты, но при этом у него настрой уже не на деньги. Нехватательный рефлекс работает в психике, а отдающий. В результате благодарность людей наполняет его силой, ему становится легче жить, он любит жену, любит все общество, у него счастье в сердце есть, потому что он наполнен благодарностью людьми. И он успешен, потому что к нему все тянутся, понимаете? Один доктор ко мне подошел, говорит: Олег Геннадьевич, не могу понять, как рекламу построить, чтобы пациенты были. Объясните. Вы опытный человек. Я говорю, вам надо работать над собой, молиться, развиваться. Он говорит, а семью кормить кто будет? Я говорю, ну вы работаете параллельно, лечите, чтобы были деньги. Он говорит, я хочу, чтобы много пациентов было, понимаете, Олег Геннадьевич? Я говорю, я понимаю, но для того, чтобы было много пациентов, вы должны захотеть людей лечить, а не бабло с них собирать. Он такой, да. Я говорю, да. А как мне захотеть их лечить? А для этого надо развиваться как личность. Вот когда вы захотите их лечить, пройдет немножко времени, и вы научитесь их лечить. И в тот момент, когда вы научитесь их лечить, они будут чувствовать вас. Понимаете, врачу, который умеет лечить человека, не надо себя рекламировать. Они сами тебя найдут, потому что этот врач чувствуется. Люди чувствуют, кому надо идти, чтобы им помогло. У них есть это чувство внутреннее, понимаете? И так доктор становится популярным. Есть, конечно, другие варианты, там впихивать себя, как бы реклама, там все. Но эти варианты очень слабо работают. Понимаете, то есть может какое-то время поработать, но толку-то, люди все разочаровываются в тебе, и ты только, ну, себе только портишь жизнь, потом к тебе вообще никто не придет, потому что пойдет злая волна слухов наоборот. Ну, то есть, другими словами, стадия, вот эта вот третья стадия развития мужчины, стадия предназначения и женщины тоже, она зависит от бескорыстия. Бескорыстие женщины приходит к ней тоже в результате духовного развития, потому что она отрывается от своих интересов, от своей семьи и хочет что-то сделать хорошее для всех людей на земле. И она переходит на эту стадию деятельности по своей природе. Мужчина точно так же переходит в результате развития. Допустим, ко мне подходит мужчина, говорит: Олег Геннадьевич, работа хорошая, деньги есть, сил нет жить. Устаю на этой работе, мне она не нравится, что делать? Я говорю, нужно работать над собой. Он говорит, не понял. Я, понимаете, хочу научиться работать там, где мне нравится. Я говорю, я понимаю, но для этого ваша психика, ваш разум должен включиться на желание помогать другим людям. И тогда автоматически ваша психика найдет способ это делать. Это и будет вашим предназначением. Если ты хочешь помогать людям, обязательно найдешь способ. Это и есть твое предназначение. Ну, то есть, как можно помогать людям? Можно ремонтировать мебель, можно сантехнику чинить, можно таблетки продавать. Что хочешь, понимаете? Все можно делать, что хочешь, в двух направлениях. Или с желанием зарабатывать, или с желанием заботиться о других. И вот когда у тебя желание заботиться о других, ты и наполненный работой, и счастливый, и успешный. И деньги у тебя обязательно будут, потому что люди всегда тянутся к тем, кто отдает, а не тянет из них. Поверьте мне, это так. Вот мне, допустим, сейчас просто 5 минут почитать лекцию с желанием что-то с вас иметь. И вас будет тошнить от меня. Поверьте, за 5 минут просто. Здравствуйте, дорогие мои. Я рад вас видеть. И т.д. и т.д. уже. Понимаете? Поэтому пытайтесь это понять. Как психика работает человека успешного, который вот на этой стадии находится, победа над судьбой, он пересилил в себе вот этот страх существования, желание денег и как бы смог настроиться на благо других. Я вам рассказал вкратце вот эту тему развития личности в деятельности. Ну, то есть, четвертая стадия развития мужчины – это наставничество. То есть, он уже не работает по своей природе, а учит других это делать. Это человек развитый, который живет на благо других людей. И ему даже работать не надо. Люди сами будут приходить к нему и просить помощи. Вот. Это вот эта тема развития человека. Очень важно в этой теме понять, что если ты не начинаешь снизу, то верха тоже не будет. Если ты себя не разбудил, не включил, ничего не будет. Вот как женщине понять, что она включена? Вот она, как бы у нее нормально, можно переходить на следующую стадию. Замуж не вышла, значит не включена. Значит, следующей стадии уже не будет. Вы говорите, а как замуж, что вы, как я же не могу заставить мужиков на себя жениться. Можете заставить. Одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, как замуж выйти? Как привлечь себе мужчину? Я говорю, мужчину надо привлечь себе просто тем, что вы наполняетесь правильным образом жизни для женщины. То есть начните думать о других, заботиться обо всех. Вы скажете, а других никого нет, я одна дома. Ну тогда идите куда-нибудь, где бы люди были. Ходите на лекции, ходите на кружки какие-нибудь. То есть женщина, если одна, она должна дома торчать. Она должна идти в общество и с людьми там общаться, что-то делать доброе. Допустим, есть много дел, которые вы не знаете в городе. Есть люди там кормят бездомных, там еще что-то, благотворительность какой-то занимаются. Ну и найдите, если вы скажете, а мне жрать надо, тоже зарабатывать, я же родитель не. Ну хорошо, делайте это свободное от работы время. Дома не сидите перед телевизором, не смотрите Санта-Белиберду, как все счастливо там в семье живут. Вам это не поможет. Время есть, идите куда-нибудь в общество, делайте что-то хорошее. И вы будете наполняться красотой в это время. И когда мужичок появится, Олег Геннадьевич, как вы меня спрашиваете, сколько одно это быть? Как представляете, так вот, допустим, по фигурному катанию чемпионат мира идет, и такая, ну, как бы фигуристка подходит к тренеру, говорит, когда я первое место займу, а? Ну, когда научишься кататься правильно, тогда и займешь. Это же ясный ответ. Точно так же и здесь, понимаете? Женщины, поймите, это не удача, это не то, что повезло, не повезло. Все элементарно просто. Когда человек наполняется нужной силой для того, чтобы стать сильнее. Вот женщина, она, когда она не замужем, она все время зависит от мужчин. То есть она чувствует себя слабее мужской природы. Понимаете? И это означает неразвитая женщина. Потому что как только она чуть-чуть станет сильнее мужской природы, то есть другими словами, красивая, самодостаточная, привлекательная. Активиста, комсомолка, просто красавица. То в этот момент она кому-то скрутит мозги обязательно. Обязательно. Ну, примерно как вот выглядит такая девушка, как она внутренне настроена. Ща покажу. Там вот песенка такая интересная, как вот настрой психический переходит в силу, в женскую силу. В этой песенке есть интересно. Видите, настрой, то есть она радостная, она любит все в поезде чем занимаются, то есть они в поезде сидят, и думают, когда же мы приедем, сколько можно. Она сидит и чем занимается? Наполняется силой природы. Видите, а мимо маки, то тульпаны там качаются, они кончаются, словно старые добрые друзья, а в небе солнце золотое лучистое и так далее. То есть она чем занимается? Наполняется силой. И она чувствует, как устроена жизнь. Видите, там философский припев такой. Дальше интересный следующий куплет показывает ее силу. То есть, если женщина настроена правильно, то есть у нее чувство собственного достоинства работает очень сильно, она не парится насчет мужиков. Понимаете, это знаю, как одна девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, как понять, когда я замуж выйду? Я говорю, очень просто понять. В тот момент, когда ты перестанешь об этом думать и будешь чувствовать себя и так хорошо, думайте, я шучу, я говорю правду. В этот момент ты и выйдешь замуж. В тот момент, когда тебе хорошо станет, как женщина, ты будешь чувствовать себя супер, как женщина. Потому что много отношений добрых, у тебя будет много любви со всеми. В этот момент ты скрутишь кому-то мозги. Потому что такое состояние счастливой женщины ни один мужчина не может перенести. Это невыносимо для мужчин видеть такую женщину, понимаете? Гордый вид храня и красотой маня. Вот она формула успеха. Понимаете, не увидела парня и сразу. Потеряла себя сразу. А гордый вид храня и красотой маня. А точнее, сшибая с ног. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Понятна система, нет? Чтобы такой сильной быть, для этого надо быть независимой от мужчин. Надо быть счастливой внутри себя. Для этого есть природа, добрые люди и Бог. Природа помогает быть красивой. Телесная красота зависит от природы. Добрые люди помогают социальную силу обрести. То есть быть самодостаточной, чувство собственного достоинства. Сильно вот такой женщина работает, она чувствует, что она всем нужна, она любимая, она не одинокая, чувствует это. Это от людей идет сила. И Бог дает человеку преодолеть трудные препятствия жизни, как некоторые женщины спрашивают, когда плохой период кончится, когда я замуж выйду. Если ты молишься Богу, он уже кончился. Потому что когда человек молится Бог, думает о Боге, у него препятствие в жизни в виде плохого периода исчезает. Поэтому не надо ждать ничего. Начните прямо сейчас своей памятью о Боге побеждать свою судьбу, и вам не надо ничего ждать. Прямо сейчас все получится, как надо. Итак, мы с вами о чем вообще говорим? Мы с вами говорим о том, что успешный человек – это человек, который живет в балансе, между своими потребностями и наполненностью. Потому что есть люди, которые, допустим, только наполняются целый день, только бегают целыми днями, только всем желают счастья, работать не хотят. Как, допустим, женщина мне жалуется, говорит: «Олег Геннадьевич, у меня такой муж, он вот по вашим лекциям живет, он целыми днями бегает, наполняется, работать не хочешь», говорит, «я у тебя святой, сама иди работать». Ты не святой, ты тупой просто. Ты просто свою лень направил в это русло. Вот и все. Ну, то есть, если человек наполняется, надо понять, для чего. Потому что некоторые люди не хотят работать. Они не хотят обществу ничего отдавать. Они молятся целыми днями, изучают священные писания. А семья живет впроголодь. Понимаете, жена воет на луну. Это неправильное мышление. Почему так люди живут? Причина одна. Это неразбуженный мужчина. Он думает, что он уже разбуженный, что он уже к Богу служит. А на самом деле он это делает для того, чтобы не работать. Чтобы клянчить деньги у всех. Хитрый такой способ, так сказать, обмануть самого себя. Иди и служи людям. Не обманывай самого себя. Если ты хочешь быть святым, запомни, святой человек – это тот, который прошел эти все этапы. Святой – это тот, кто всегда служит людям. Никогда не думает о себе. Вот это святой. Но он должен пройти эти этапы. Очистить свое существование трудом на общее благо. То есть молитва нужна, здоровый образ жизни нужен. Но баланс нужен еще больше. Человек должен знать, что он должен наполняться, отдавать. Потому что из две категории людей. Одни только наполняются, ничего не отдают. И вторые только отдают, и ничего не наполняются. А надо научиться делать и то, и другое. Это называется успешная жизнь. И это и есть счастье. Счастье означает, что человек принимает судьбу. Ему надо работать. Он принял это. В результате вошел в состояние сейчас. То есть сейчас тье. Тье означает существование. Сейчас, значит, сейчас. Счастье, значит, существование сейчас. Как вот принять это существование сейчас? Что я хочу, радуюсь своей работе. Для этого нужны душевные силы. Заставьте себе. Допустим, вы едете в трамвае там, или в машине. Вы хотите быть счастливым? Примите это. Вы едете на работу. Не думайте, что мне уже достала эта работа. Примите ее. Примите свою жену, свои душевные силы на это потравьте. На то, что вам надо ехать до работы, доехать, тоже примите. Тогда меньше будете в машине уставать. Научитесь видеть город, любимый ваш город, Ижевск. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Да, любимый город, понимаете? Тот город, в котором вы живете, он и есть ваш любимый город. И сразу этот город будет давать вам силы жить. Страну свою примите. У вас хорошая страна, добрая, хорошая страна, где до сих пор в этом мире еще не любят гомосексуалистов. Представляете, где священники могут людям правду сказать, что нельзя грешить, где детей можно наказывать еще и воспитывать их строго. Понимаете, представляете, эта страна сохранила чистые традиции, чистую культуру, дающую возможность побеждать судьбу. Представляете, в некоторых странах, если вы человеку скажете, что он как бы, ну, что это нехорошо с маленьким ребенком сексом заниматься, вас, ну, как бы накажут. Если вы священник, и вы скажете в этой стране, что нехорошо с маленьким ребенком сексом заниматься, это большой грех. За это ты попадешь в ад. Понимаете? И это правда. Вас накажут за ущемление социальных меньшинств и вообще не разрешат работать священником после этого. Представляете, какой дебилизм? Но у нас такого нет в стране. У нас есть глубокое понимание, что такое грех, что такое совесть. Понимаете, у нас это все сохранились, эти традиции чистые, светлые традиции сохранились. Это удивительно. Надо любить свою родину, надо видеть в ней преимущества, в ней красоту, не слушать эту всю пропаганду о том, что здесь плохо жить. Понимаете, в Ведах написано, самый простой и лучший способ разрушить страну. Есть такие священные писания, которые объясняют, как побеждать, допустим. Называется Тханур-Веда, то есть наука о победе, как побеждать в сражении. И там написано в этом священном писании, что для того, чтобы победить какую-то страну, не надо с ней воевать. Понимаете, надо просто сделать так, чтобы люди разочаровались в своем правительстве. И все. И дальше с ними что хотите делать с этой страной. Она становится пластилиновой. Понимаете, ее дальше не надо побеждать. Поэтому что делается? Очень просто. Вкладываются огромные средства для того, чтобы воплотить эту мечту. Чтобы люди перестали верить в свое правительство, уважать старших перестали. И тогда страна деморализована. А с деморализованной страной, что хочешь, то и делай. А потом ее можно раздолбать, раздербенить на части, натравить все части друг на друга. И дальше все, эта вся система ослабевает и теряет силу. Очень простой метод, понимаете, которым пользуются, а мы помогаем в этом, чтобы нас же раздербанили и уничтожили. Классно. Понимаете, это все идет от неразвитости. Потому что человек, который, ну, я вам сейчас это скажу. Вот смотрите, один человек меня спросил, Олег Геннадьевич, хорошо, вот все ругают правительство, испокон веков. Объясните мне, как определить, как сделать так, чтобы правитель был сильным и способным поднять страну? Я говорю, что мне объяснять? В Ведах все написано, в Священном Писании. Там написано, что если люди уважают правителя, они вкладывают в него силы, которые дают им возможность побеждать судьбу. Если они поносят правителя, гнобят его, то они проклинают его, не дают ему возможность управлять. Разрушают его силы. Как это можно понять? Ну, допустим, если вас не любит один человек какой-то, допустим, классно жить, нет? Ну, вот представьте, вот у вас есть в жизни кто-то вас один не любит кто-то. Об этом вспоминается, да, постоянно. Так, не очень классно жить, так? А если тебя несколько миллионов не любят, что тогда? А тогда уже Копенгаген, понимаете? Поэтому все очень просто, мои хорошие. Если мы знаем, как правильно жить, то тогда и управление страной налаживается, потому что мы вдохновляем, понимаете, старших. Вот, допустим, если дети постоянно капризничают, не любят отца, что у него будет вдохновение, им о них заботиться? Да нет, конечно. Если дети начинают слушаться, вдохновлять отца своим правильным поведением, так он будет заботиться. Понимаете? Вы скажете, а если он не такой, как надо, значит вы не такие, как надо. Потому что в умные достаются в умным, а я досталась тебе. Понимаете, все по судьбе. Ну то есть, если, допустим, правитель плохой, греховный, допустим, достался, то значит наказана страна. И опять же, правильное поведение, дружное, приводит к победе. С другой стороны, революция или свержение власти приводит к тому, что примерно 40-50 лет нужно, чтобы наладить все структуры государства на то, чтобы можно было управлять. Вот у нас, допустим, смотрите, в 1905 году было свержение власти, и только к 1950 году закончились все войны, началась жизнь. Представляете, 40 лет понадобилось, это, 45 лет понадобилось для того, чтобы все восстановить. Понимаете, все вот эти структурные связи. Или, допустим, Советский Союз распался там на кусочки. Вот, допустим, взять эти вот самые успешные страны, там Казахстан, допустим, 20 лет один человек управлял Казахстаном, чтобы там началось нормальное развитие. Понимаете, 20 лет надо было страну склеивать, все там механизмы для того, чтобы все работало. Это же, представляете, как огромные усилия. А если власть меняется в какой-то стране, например, Украина, там до сих пор просто развал. Поэтому это не способ решить вопрос, понимаете, свергать кого-то, уничтожать. Понимаете, то же самое, как выгнать мужа из дома или, допустим, еще что-то. Это все одно и то же. Понимаете, это все приводит к одним и тем же последствиям. И это страшный грех, который наказывается Богом очень серьезно. Потому что люди разрушают свою собственную жизнь тем, что они не уважают старших. Один человек приехал к нам на фестиваль. У нас есть фестиваль «Благость», кстати. Это мощный такой проект, который меняет жизни людей. Все, кто там побывали, они приезжают как заново родившиеся. И поэтому я вас приглашаю на этот фестиваль. Вот на этот фестиваль в мае, который с 15 мая будет до 30 мая, я вас не приглашаю, потому что уже поздно приглашать. У нас обычно за месяц все путевки раскупаются. 1000 человек со всего мира приезжают на этот фестиваль на 2 недели в Анапу. Вот а на следующей осенью я вас приглашаю. На этом фестивале реально люди попадают в такую среду, в которой они полностью перестраивают все свое мышление, заряжаются, становятся счастливыми, потому что там все для этого сделано. Там есть и тренировок много, и лекции, и концерты по вечерам, и йога, и цигун, и ушу, и рисование, и для детей свой фестиваль, и питание очень здоровое и так далее. И вот на этот фестиваль приехал один серьезный директор. Я не буду говорить, кто и как, но суть такая, что он как бы находился в определенном холдинге, где было такое многоступенчатое управление, и над ним были как бы топовые менеджеры вот эти. И они, он очень хороший специалист, и они не слышали его, как правильно как бы построить деятельность, управление. И он как бы начал совершать усилия для того, чтобы свергнуть руководство. В результате руководство поняло, что к чему все идет, и просто решило его посадить в тюрьму. Вот. Кто тут прав, кто тут не прав, давайте не будем думать, давайте узнаем, что произошло потом. И человек приехал на фестиваль «Благость» с одним только вопросом ко мне. Он меня спросил: «Олег Геннадьевич, я хочу, чтобы все было правильно. Я хочу наладить нормальную работу. За что Бог меня направляет в тюрьму? Потому что сразу после фестиваля будет суд, и я попаду в тюрьму. И никто не сможет сделать так, чтобы этого не было. Я это точно знаю. Я хотел как лучше. Почему я попадаю в тюрьму? Ответьте мне на этот вопрос, я хочу знать правду». Я ему ответил на этот вопрос. Я говорю: «Вы что хотели сделать-то? Вы хотели огромную систему, 1000 работников лишить руководства. Что это значит? Это значит, что это все пойдет коту под хвост, потому что если придет новое руководство, то не факт, что они смогут все понять. То есть это не просто, понимаете, это то, что голову одну открутил, вторую пришил и все заработало как надо, не факт. Понимаете, то есть голова — это голова, это опасно. Такие мысли и затеи иметь, просто потому, что они не делают так, как вы хотите. Они делают, как могут, и слава Богу. Я ему так объяснил. Он говорит: «То есть вы хотите сказать, что моя правда менее важна, чем стабильность деятельности этих предприятий?» Я говорю: «Вот именно. Потому что сама структура важнее, чем ее изменения. Если твое изменение разрушит саму структуру, то какой смысл в этих изменениях?» Он говорит: «Я понял. То есть за это Господь меня хочет посадить в тюрьму». Я говорю: «Вот именно». Он говорит: «Что делать теперь? Я не прав. Действительно, я хотел как бы разрушить руководство». Я говорю: «Вы не правы в двух вещах. Первая вещь, что вы хотели лишить головы организм, а вторая вещь, что вы не знаете, как помочь старшим». Я ему привел такой пример. Ну, допустим, подходит ребенок к папе и говорит: «Папа, слушай, я хочу тебе задать вопрос. Вот ты вчера мне правильно все сказал о том, что я получил двойку. ну ты сказал это так громко и так сильно, что я теперь вообще в школу не хочу ходить. Скажи мне, что мне делать? Как вы думаете, в чем содержится этот вопрос? Это не вопрос, это правильное обучение родителей или старших. То есть человек по-доброму относится к старшему, уважает старшего, и он ему намекает на то, что так с младшими вести себя нельзя. Понимаете, и отец, конечно, может что-то ребенку сказать. Он говорит: сынок, ты должен понять, что двойки получать нельзя, тебе все равно надо в школу ходить и так далее. Но сам он потом поймет, что это не метод орать на ребенка. Не метод, понимаете? То есть, другими словами, можно старшего менять с помощью правильного подхода. Один человек вот так и спросил меня, говорит: Олег Геннадьевич, я не хочу, как бы, чтобы у нас хороший руководитель, он просто, ну, такой, ничего не слышит. Я говорю: есть метод. И я ему рассказал вот этот метод, как надо обращаться к старшим очень уважительно и намекать ему на, как бы, просто, ну, делать из себя дурачка и намекать ему на правду, на истину, которую он рано или поздно услышит. Так нужно общаться со старшим. Ну, понял. Теперь говорит: а что делать-то? В тюрьму не хочется. И дальше самое удивительное произошло. У нас на фестивале есть такие мероприятия. Мы собираемся все вместе, включаем духовную музыку, начинаем громко целый час «Я желаю желать всем счастья». То есть такой ретрит серьезный. И он включился в этот ретрит с целью. То есть я говорю: поставьте цель перед собой. Он говорит: какую? Чтобы эти люди почувствовали, поняли, что вы поменяли свое настроение, и тогда они точно отменят все. Потому что вы нужны как начальник. Он говорит: я не верю в это. Я говорю: ну вот вам надо помолиться, чтобы поверить. Я начал молиться. И потом, когда ретрит прошел, он мне говорит: Олег Геннадьевич, ну хорошо, я вот почувствовал, что так и будет. Но теперь объясните мне, что делать-то? Я говорю: а позвоните им, скажите, что вы вот раскаялись. Он говорит: знаете, Олег Геннадьевич, эти люди словам не верят. Я могу сказать все, что угодно, от этого ничего не поменяется. Я говорю: ну тогда просто ждите, что Господь сам решит. Представляете, через час после этого разговора один из этих начальников звонит ему и говорит такие слова: ты, говорит, все еще на своей волне, или у тебя что-то поменялось? И представляете, и он ему говорит: у меня поменялось, я все понял. Он рассказал то, что я ему сказал. Представляете, это начальник ему говорит: приезжай из отпуска домой, выходи на работу, суда не будет. Представляете? Человек вернулся на работу, избежал тюрьмы, и... Ну, поэтому все зависит от крыши, понимаете? Если крыша идет не туда, значит, все остальное тоже не туда идет. Вот это и есть система, которую надо в своем сердце понять. Если у вас в жизни что-то не ладится, значит, вы не так живете. У вас нет понимания, как правильно. Ну, то есть, другими словами, все, что в этом мире происходит, имеет очень глубокие причины, которые надо понять, и тогда ты сможешь хорошо развиваться как личность. Допустим, есть вот эти вот связи социальные, которые меняют жизнь. Вот, допустим, как живут обычные люди. То есть обычно люди думают: не для того, чтобы развиваться, а для того, чтобы получить хорошую специальность, для того, чтобы иметь влияние в обществе, силу, успех, мне для этого нужно хорошее образование и очень хорошо работать, и стремиться к своей цели. Вот три вещи, которые люди считают, надо делать. Это самый неэффективный способ мышления. Запомните, это чаще всего не помогает. Потому что все эти вещи, они нужны, но они не являются главным. Потому что когда человек знает, что является главнее этого, то он несомненно достигает успеха. Приведу пример. Вот смотрите, допустим, я со своим другом, мы вместе жили в общежитии, в одной комнате, и у него природно было внутри вложено вот это понимание успеха. В чем была разница между мной и им? Я учил... учил на экзамены, все, как бы учился как надо. Но я очень сильно хотел получить хорошую отметку, выключите подсветку, у меня глаза разрушаются. Вот, я учился и сильно хотел получить хорошую отметку. А мой товарищ, он от природы очень уважал старших преподавателей, раз, и он хотел выучиться на врача, два. Я тоже хотел выучиться на врача, но я учился не так. Я шел в это, в клинику, он хороший, я хороший, как бы. Я шел в клинику и там лечил людей просто как мог. Я учился на практике, мне так больше подходит. А он именно постигал врачебную науку с помощью любви к знанию, понимаете. Он учился, чтобы понять. И он не читал всю книгу, как я читал. Я зубрил просто ее. А он читал только то, что поможет ему разобраться. Теперь дальше что происходило. Каждый раз одно и то же. Мы сдаем экзамены. Я когда сдаю экзамены, глаза квадратные, начинаю там все рассказывать подряд. Меня валят, 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 потом бац, завалили. Или там, ну, низкая отметка. Потому что я постоянно как бы давил своим желанием на преподавателей получить хорошую отметку. Теперь он заходит, смотрит на преподавателя. Говорит, здравствуйте, абсолютно не привязан, очень добрый голос, очень тактичное поведение, очень глубокое чувство собственного достоинства. Когда его спрашивают, задают вопрос, он говорит не все, как в билете надо, а говорит суть, самое главное. И потом дальше преподаватель, так как они вдохновлены, они вопросами наводящими ему дают возможность понять все, что надо сказать. И он всегда получал одни пятерки, понимаете, хотя он предмет глубоко не изучал. Он изучал только суть. И он очень сильно уважал преподавателя, когда его спрашивал, какую отметку ты хочешь получить на экзамене. Он отвечал мне, что я хочу получить ту отметку, которой я достоин. Если я достоин плохой отметки, значит плохую. Если хорошая, значит хорошую. Представляете? Он не был привязан к отметке, он уважал старших, и поэтому он всегда был успешным. А я хотел хорошую только получить. Я не был согласен на плохую, поэтому часто я получил плохие. Потому что люди раздражались мной. Хотя... И я забывал, знаете, когда человек сильно хочет выучить все, у него там перемешивается все в башке, и он вообще ничего не помнит. Я часто забывал из-за переутомления просто, из-за того, что я перенапрягался, обучаясь, уча предмет. Итак, смотрите, в чем разница? Разница заключается в том, что я выбрал путь горизонтальный, то есть я пытался своими силами достичь успеха. То есть... Вот то, о чем я говорил, то есть это учеба и работа. То есть я просто впахивал для того, чтобы достичь успеха. А он выбрал другой путь. Может быть, он неосознанно это сделал, скорее всего, неосознанно. Но этот путь именно рекомендован ведами для того, чтобы быстрее двигаться вперед. Приведу пример. Вот смотрите, один мудрец решил встретиться с царем. И другой мудрец решил встретиться с царем. Тот другой, он пошел просто в приемную и записался на прием. Ему сказали, не дождешься, потому что желающих таких, как ты, миллион. Другой мудрец решил встретиться с царем, и он в приемную не пошел. Он вышел просто, вышел в придворное, ну туда, где как бы, ну к дворцовым воротам там вышел, короче, там охрана стоит. И он начал читать... изысканные стихи, которые он сам сочинил, про царя. И сразу же о нем доложили царю. Говорит, там, знаете, у ворот стоит человек, он такие интересные вещи про вас рассказывает. Откуда он все это знает, непонятно. Царь говорит, ну я и сам про себя все эти вещи знаю, что мне. Говорит, пускай рассказывает. Но мнение свое о человеке сложил. Он понял, что это хороший человек, что он прославляет царя. Это еще не все. На следующий день этот человек начал прославлять царевну. И тогда царь подошел специально, подкрался, чтобы послушать, что про его жену он знает. И когда он узнал, много всего интересного тут рассказывает, то в этот момент он решил пригласить его с ним поговорить. И тот добился своего, и он достиг своей цели. Ну то есть, о чем я вам сейчас говорю? Вот смотрите, эта тонкая невидимая вещь, очень сильно помогает людям достичь успеха в жизни. Это очень сложно понимаемая вещь, но попытайтесь это понять. Продиагностируйте свое сердце. Вот, допустим, если вы не любите, допустим, власть в этом городе, то значит, вы не поймете, почему к вам придет проверка, почему вас на дороге милиция останавливает, почему у вас бизнес не идет как надо, или почему вас выгоняют с работы ни за что. Понимаете? Вы не знаете этих механизмов, а они все объяснены в Священных Писаниях. Слушайте внимательно. Начнем сначала. Вот смотрите, если человек уважает своего отца, то от Бога идет сила в его сердце, которая дает возможность его уважать всем остальным. Так работает система, поверьте мне. То есть человек просто вот уважает своего отца, у него так устроено. Отец может быть пьянчуга, там, неважно. Понимаете, он уважает своего отца, потому что тот дал ему жизнь. Он благодарен за то, что он живет благодаря своему отцу на этой земле. Человек уважает своего отца, он становится уважаемым человеком. Вы думаете, ну, Олег Геннадьевич, вы такой теоретик, классно рассказываю. Это было в Барнауле. Ко мне приехал на лекцию из Новосибирска один мужчина. Сел, сидит в зале, слушает лекцию, потом поднимает руку. И я говорю, у вас какой вопрос? Он говорит, у меня не вопрос. Я хочу подтвердить то, что вы говорите. В своей истории. А у нас как раз была тема вот эта про успешную жизнь. Итак, что он рассказал? Он восточной национальности, армянин. И он был в сильной ссоре со своим отцом всю жизнь. И он был неуспешным человеком. У него постоянно то там выгонят, то здесь, в общем, постоянные проблемы. И он взял просто и начал все силы отдавать на то, чтобы помириться с отцом. Начал как бы постоянно ему писать письма, прости, отец, я виноват там. И в конце концов он пришел к тому, что отец каждый день звонит ему с утра и благословляет его на весь день. Он говорит, мой сынок, ты такой хороший человек, я благословляю тебя, чтобы у тебя весь день прошел удач. Каждый день звонит с утра, представляете, какие отношения он с отцом развил. Потом дальше он включился и начал развивать отношения со старшими. То есть он начал просто уважать все начальство и ко всем очень уважительно относился. Не только к старшим, а также ко всем людям на работе. Если кто-то не прав по отношению к нему, он терпел, прощал, и так он жил. Пришло время, это то, что он рассказывал. Его приглашает начальник и говорит, мы хотим вас послать на курсы повышения квалификации. Ну, то есть, это курсы для того, чтобы вас как бы сделать управляющим у нас на предприятии. Он говорит, да есть только вообще управление. Ну, а он сам просто на простой должности. Он говорит, у нас на предприятии есть только людей, достойных на то, чтобы обучаться. А, он сначала говорит, мы хотим, чтобы вы пошли обучаться на управление. Тот говорит, вы знаете, у меня нет таких денег, чтобы обучаться на управление. Говорит, это мы вопрос берем на себя. Мы также договорились о том, чтобы вы учились там и оплатили вам эту учебу. И он говорит, ну есть только достойных людей. И начальник ему говорит, мы сами решим, кто достойный. Пожалуйста, скажите, вы согласны или нет? Он говорит, спасибо, я очень благодарен, там все прочее. Он проучился там какое-то время, месяц, по-моему. И ему звонит начальник и говорит, у нас открывается новое отделение. После того, как вы выучитесь, вы будете ее возглавлять. Представляете? Просто с неба свалилось все. Понимаете, он там недолго работал на этом предприятии. Я вам сейчас рассказываю другой путь. Понимаете, люди в основном просто упахиваются для того, чтобы достигать успеха. Ну вот, допустим, Меньшиков, он пошел другим путем. Понимаете, Босяк, который не имел никакого образования. Нам даже представить себе сейчас невозможно, что такое босяки были, допустим, в то время, когда жил Петр I. Это были люди, у которых не было ни образования, ни воспитания, ни нормальной одежды. То есть они выглядят как свиньи просто. Понимаете? То есть просто как свиньи. И ими все подтирались. То есть, ну, как бы этот человек, к нему даже подойти нельзя было нормально поговорить, потому что от него воняло. Понимаете? И вот этот босяк, из такой семьи, он так получилось, что начал помогать в каких-то делах Петру Первому. Ну просто, и тот увидел в нем преданность, верность и любовь к себе. То есть в этом ребенке это было проявлено в колоссальной степени. В результате что получилось? Меньшиков возглавил армию Петра Первого, понимаете? То есть он стал приближенным, получил высочайшее образование, стал вельможей, понимаете? То есть человек прошел весь путь развития просто из уважения к старшему. Это подтверждение, понимаете, так веды и говорят, что если человек просто меняет свое мышление, он начинает правильно относиться к этому миру, у него все начинает клеиться, это и есть удача. Понимаете, есть много примеров на то, но самое главное, вы должны понять, что вот эти две силы, уважение и любви, они действуют как благословляющие силы через старших. Вот, допустим, человек уважает, любит свою мать, ну просто терпит все как бы при бабахе, ну любит свою мать, то люди все его любят. Понимаете, любовь к человеку, мужчина это или женщина, не имеет значения, идет через мать всегда. Если ты мать любишь, значит люди тебя любят. Если ты уважаешь отца, люди тебя уважают. Понимаете, а если ты начинаешь уважать старших, вы скажете, за что уважать старших? Вот эта мысль очень хорошая. И если взять причину этой мысли и глубоко копнуть, то причина этой мысли называется неспособность занять более высокое положение в обществе. Запомните, если взять всех людей и по слоям разделить, то чем ниже человек имеет положение в обществе, тем он больше не любит старших. То есть самый внизу находятся самые бунтари, они постоянно гнусят, орут и всех не любят. Понимаете? И чем выше человек в социуме находится, тем больше он природно способен уважать старших. И на самом высоком уровне, допустим, возьмем тех людей, которые находятся при правительстве, у них высочайшая культура уважения. Не только к старшим, но вообще ко всем людям. Иначе его даже там рядом никто терпеть не будет. Понимаете, вот из этого соткано социальное положение. То есть, если вы хотите высокого социального положения, которое дает возможность много не работать, но имеется не упахиваться для того, чтобы иметь деньги, это все зависит от уважения. Если человек способен уважать вот эту страну, это старших, то это само по собой примагничивает его вверх. Ну, как бы теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, мы не понимаем, что это значит, что вы говорите. Хорошо, приведу пример. Вот, допустим, работает мастер на работе, допустим, да. У каждого начальника нужно, чтобы кто-то ему помогал. Понимаете, нет такого, что начальник не нуждается в тех, кого продвигать выше. А какого мышления этого начальника? Есть два типа мышления. Одни начальники тупые. Продвигают вверх тех, кто получил хорошее образование и являются хорошим специалистом. Эта тупость быстро проходит, потому что если человек... Пора заканчивать, да? А? Есть минут. Потому что если человек не понял эту мысль, то он развивает человека, которому по барабану, у него нет ни совести, ни уважения, то этот человек, будучи очень крутым специалистом, развалит всю твою фирму двумя способами. Первый способ, он просто, когда будет спад, уйдет от тебя и накроет все дело. А второй способ, он может это все себе забрать, понимаете? Если он все знает, как это работает, он может просто свое сделать. И ты останешься, или конкурента получишь. Ну, то есть, другими словами, ты себе только на шкуру будешь его развивать. Поэтому, понимаете, когда ты приближаешь кого-то к себе, человека, самое главное его качество – это верность. А верность видна по глазам. Если человек уважает старших, того и продвигают. Это разумный подход к жизни. Так и происходит у разумных людей. Они смотрят, кто верно относится, кто способен не предать. И потом дальше вкладывают в этого человека. И образование, и все, приближают его к себе. Мои хорошие, как бы, к сожалению, нас уже не предупредили, что время заканчивается. Завтра у нас опять на полчаса раньше начинается лекция. ваши ответы на вопросы, то есть будут ответы на вопросы. Сегодня после лекции не уходите, потому что принесли кучу мандаринов просто, ящиками, кучу цветов. Вот всем достанется или по голове, или по мандарину одно из двух. Я вам гарантирую. Вот. Сверху тоже спускайтесь вниз и тоже как бы включайтесь в процесс. Потому что после беседы такой нужен обмен. То есть нужно, чтобы вы оставили память. Любовь, она улучшает восприятие материала. Если у вас цветочек будет, мандаринчик, то вы как бы больше останется с вами. А почему нас выключают? Это что такое? То есть, это предупреждение, что пора сматываться, что ли? Человек? Нам надо включить свет. Как бы это не сильно хорошо вот так. Так, все сели прямо. Что такое с электричеством? У вас что, свет пропадает здесь, в Ижевске? Нет? А? Экономия. Все сели прямо. Давайте включимся. Через память человек побеждает судьбу. Сильно слушайте тех, кто молится, и в их настроении повторяйте: я желаю всем счастья. Желаю отвлечься от себя, снять с себя вот эту привязанность к своим проблемам, настроиться на самодостаточность. Так работает победа над собой. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.